ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодняшнее обсуждение, касающееся общения, навело меня на некоторые размышления. Я хотел воспользоваться этим рассказом о Шримад-Бхагаватам, чтобы поделиться какими-то соображениями, связанными с нашей предыдущей темой. Я буду рассказывать сегодня о том, как пандавы жили во дворце царя Вираты и как они общались с царем Матьев Виратой, с его женой Судешной, с другими домочадцами. И почему им выпало это на долю? На самом деле это очень интересный вопрос, который нам стоит себе задать. В течение целого года пандавы жили во дворце царя Вираты и прислуживали людям, которые были во всех отношениях ниже, чем они. Когда только об этом зашла речь, и Махараджа Юдхиштхира сказал, что мы отправимся в государство Матсев и проживем там целый год, служа царю Вирате, то Арджуна возмутился. Он сказал: как ты можешь служить царю Вирате? Кто такой Вирата и кто такой ты? Вирата недостоин даже того, чтобы подметать пол у тебя во дворце. Ты император всего мира. Ты наделен всеми добродетелями. Кто такой этот Вирата? Как мы сможем служить там? Но тем не менее они служили. Тем не менее они прожили там целый год. И все это было не зря. Потому что Кришна ничего не делает зря. Все то, что делает Кришна, исполнено глубокого смысла. И то, что случилось с ними, тоже случилось не случайно. Сначала, пожалуй, нам следует задать себе вопрос, почему же с пандавами случилось то, что с ними случилось? Почему они 12 лет прожили в лесу, в ссылке? Почему они оказались там? Почему Кришна это допустил? Иногда этот вопрос всплывает в уме преданных. И что говорить о преданных? Этот вопрос периодически всплывал в уме каждого из пандавов. Почему Кришна это допустил? Почему мы оказались здесь? Чем мы виноваты? Каким образом так случилось? Есть ли вообще Бог? В один момент Бима сильно засомневался в этом. Он стал задавать вопросы Юдхиштхире, которые ясно свидетельствовали о том, что у него появились очень сильные сомнения в этом. Юдхиштхира начал ему проповедовать, воспользовался этим как поводом. Но иногда эти вопросы возникают у нас. По отношению к нам самим или по отношению к великим преданным. Когда мы видим, как они мучатся, или когда мы видим, как мучимся мы. Иногда мы задаем себе вопрос, почему Кришна допускает все это? Это закономерный вопрос, на который нужно ответить, исходя из того, что Кришна все делает для блага своих преданных. В конечном счете, это должна быть наша изначальная предпосылка. И если мы посмотрим на пандавов, то мы очень легко сможем понять, зачем это нужно было. Они не тратили время зря в этом лесу. А в то время, когда они провели там 12 лет, они провели их с пользой. Арджуна заработал себе огромное количество различных видов оружия, которые он получил от Шивы, от Индры, от других богов. Он не терял времени даром. Другие пандавы тоже много чему научились. Иначе говоря, Кришна заранее готовил их победу. И Кришна не просто так мистическим образом устроил эту победу. Кришна хотел, чтобы они сами заслужили эту победу. Но до ссылки пандавы были гораздо слабее, чем кауравы. В самом начале ссылки не прошло, где-то примерно 13 месяцев их ссылки. И у них завязался один из этих бесконечных разговоров. Он обычно начинался с Бимы, и Бима говорил: ну как же так, ну что же такое, ну как же, ну почему мы находимся тут, а не там, почему они наслаждаются, а мы страдаем. Пусти меня, отпусти меня, я убью этого Дурьодану. Сделай так, чтобы я пошел просто туда, я расправлюсь с ним. И вот Юстира стал ему объяснять. Он стал говорить: ты, может быть, пойдешь туда, но посмотри, кто на их стороне. Сейчас они гораздо сильнее. И Карна гораздо сильнее любого из вас. Карна может уничтожить любого из вас, потому что он знает секретные мантры. И с помощью этих секретных мантр он сможет сделать то, что никто из вас не может делать. Не думайте, что во время свайамбрары Драупади он проявил свою полную силу. Вы тогда были переодеты как браманы. И поэтому он не проявлял своей силы, он слегка так пошутил с вами. Но если сейчас Карна будет сражаться с вами, то он сможет уничтожить любого из вас, даже Арджуну. И Бима услышал это, он погрустнел, задумался и подумал, что, наверное, он прав. И в этот же миг на сцене появился Вьясадев. И Вьясадев сказал: я знаю, что вам нужно, и я забочусь об этом. Сейчас Кауравы сильнее вас, но я помогу вам стать сильнее Кауравов. И он дал специальные мантры, он шепнул их на ухо Юдхиштхире и сказал, что... А вскоре, когда Арджуна будет готов, сообщи эти мантры. И с помощью этих мантр Арджуна сможет взойти высоко на Гималаи и получить все то, что ему нужно, все то, что недостает. Так или иначе, пандавы... Смысл в том, что пандавы набирали сил. И прежде всего они набирали сил, потому что они совершали аскезу. Потому что именно аскеза делает человека сильнее. Они были слабее изначально, но всю аскезу, которую они совершили в лесу, она стала их силой, которая помогла им, в конце концов, победить кауравов. Кришна дает нам опыт. Мы можем убедиться, также оглядываясь на свою жизнь, что наша жизнь, какой бы случайной она нам ни казалась, на самом деле все это было не случайно. Кришна давал нам определенный опыт, который нужен нам для исполнения своей миссии. Мы можем посмотреть на Шрилу Прабхупаду. Некоторые братья духовные Шрилы Прабхупады с презрением говорили: ну, с вами Махарадж, он бизнесмен, поэтому у него все получается. Он хороший бизнесмен, он занимался бизнесом, поэтому он добился успеха. Мы не бизнесмены, мы духовные люди. И при этом они говорили это слегка свысока, так сказать. Нас это все не интересует, поэтому мы успеха не добились. Но в сущности Шрила Прабхупада получил этот опыт, потому что Кришна готовил его к этой миссии. Шрила Прабхупада был бизнесменом, и потом этот опыт в бизнесе, в управлении, в менеджменте очень сильно пригодился ему, когда он стал управлять ИСКОНом. И если мы посмотрим на свою жизнь, мы тоже можем увидеть это. Как я помню, я, когда работал над своей кандидатской диссертацией, мне нужно было... прочитывать какое-то невероятное количество статей на английском языке. Я ругал все на свете. И причем иногда нужно было прочитывать кучу этих статей для того, чтобы какую-нибудь одну фразу или какой-нибудь один маленький фактик оттуда выбрать, чтобы это пригодилось. Но теперь я постоянно этим пользуюсь. Иногда я также читаю кучу чего-то на английском языке, чтобы что-то одно выбрать оттуда, чтобы оно пригодилось для проповеди. Так или иначе, Кришна давал опыт. Но интересно, что однажды, когда пандавы были в ссылке, Бима опять в очередной раз стал ругаться на Юдхиштхиру. И он стал говорить: какой смысл? Ну хорошо, мы сейчас проведем эти 12 лет в изгнании. Ну, может быть, 13-й год мы как-то проведем неузнанными где-то, непонятно где и непонятно как. Но если мы вернемся, то тотчас же к тебе подскочит Шакуни первым делом и скажешь: давай сыграем в кости. И ты, конечно же, не удержишься. И ты, конечно же, снова станешь играть с ним в кости. И ты, конечно же, проиграешь, потому что он играет лучше, чем ты. Какой смысл в этом? Лучше отпусти меня, я просто убью Дурьодану, чтобы не возиться с этим. Разреши мне это. потому что сейчас мы отправимся туда после всех этих мук и опять окажемся в лесу, потому что ты опять проиграешь. Лучше признайся в своей слабости. И тотчас же в этот момент на сцене появился Риши Вриша Парва. И Юдхиштхира стал ему жаловаться и стал говорить: да, вот я негодяй, я все проиграл из-за слабости своей, из-за того, что я не могу играть в кости, а при этом люблю играть в кости. Тоже очень интересный момент, связанный с Махараджей Юдхиштхирой. Мы знаем, что пристрастие к азартным играм уничтожает что в сердце человека? Правдивость. И при этом у Махараджи Юдхиштхиры была эта слабость. Пристрастие к азартным играм. Хотя он был олицетворением правдивости. Подумайте как-нибудь на досуге над этим парадоксом. Я сейчас не буду на нем останавливаться, но в Риши Парва, этот Риши, появившийся на сцене, он сказал, что хорошо, я научу тебя играть в кости. От меня ты получишь это искусство, с помощью которого ты сможешь победить любого. И он сообщил ему секретные мантры, с помощью которых нужно кидать эти кости, так чтобы получалось все то, что нужно. Юдхиштхира был очень доволен. То есть даже Юдхиштхира в лесу времени зря не терял. Даже он приобрел нужный опыт. Он научился там в кости играть, который потом мог ему пригодиться. Но речь сейчас не об этом. Речь сейчас о другом. Речь сейчас о том, почему же они после этих 12 лет, проведенных в лесу, потом вынуждены были провести 13-й год во дворце царя Вираты? Что дал им этот год? Почему они, в конце концов, оказались в том положении, в каком они оказались? И пока вы подумайте над этим, зачем это нужно было, а я буду тем временем рассказывать историю, которая непосредственно привела к этому. Когда ссылка пандавов подходила к концу, когда 12-й год уже подходил к концу, они все чаще и чаще в своих разговорах друг с другом стали возвращаться к этой теме. Как же мы проведем 13-й год? Потому что по условиям изгнания 13-й год они должны были провести где-то на людях, но так, чтобы никто не узнал их. И вот Юдхиштхира смотрел на Биму и думал, кто может его не узнать? Потому что у него были такие бицепсы, которых не было ни у кого другого. Биму невозможно было не узнать. Он смотрел на Арджуну, когда он видел Арджуну, он понимал, что это абсолютно безнадежное дело спрятать Арджуну. Как можно спрятать Арджуну от кого-то? Он смотрел на Накулу. Накула отличался красотой, так что любая женщина, увидев его, падала в обморок от его красоты. Он смотрел на этого юношу, подобного Гандарве, и он думал, как можно спрятать его, как он спрячется. И он знал, что Дурьодана разошлет тысячи шпионов во все соседние страны, чтобы найти их, чтобы обнаружить их. Он знал, что они будут постоянно, им нужно будет постоянно прятаться от этих неузнанных шпионов. Дурьодана сделает все, что в его силах, только для того, чтобы обнаружить их. И тревога эта мучила их, жила в их сердце. Они думали, ломали себе голову. Они иногда собирали браманов, вместе с которыми они жили в лесу, и начинали обсуждать эту тему. Как же мы будем жить друг с другом неузнанными? Что нужно делать? Но никто не мог, не имел ни малейшего понятия, что нужно делать. Как им решить эту проблему? И сейчас сначала я расскажу историю, которая непосредственно подвела их к этому и которая помогла им остаться неузнанными в течение целого года. Эту историю вы наверняка слышали много раз. Но, тем не менее, это история, которую не грех послушать еще раз и еще раз. Это сказание об украденных дощечках для разжигания огня. Тем временем вы, пожалуйста, думайте, почему же они оказались во дворце царя Вираты? Почему целый год они служили людям, мягко говоря, не очень достойным? И когда мы будем рассказывать саму историю того, как они жили, мы увидим, в какой ситуации они оказались. Мы увидим, как Драупади еще раз была оскорблена в этом дворце. Как ее на глазах у всех, униженную, бросили на пол. Опять же, на глазах у Юдхиштхиры и на глазах у Бимы, который вскипел и хотел сразу же растоптать того, кто это сделал. Вот почему все это случилось? Почему Махараджа Юдхиштхира, царь Вирата, бросил игральные кости в нос, и кровь закапала у него из носа? Почему Арджуна вынужден был исполнять роль евнуха и учить женщин во дворце царя Вираты танцевать и петь? Разумеется, мы знаем, что кончилось все благополучно, и в результате этого появился кто на свет? Махараджа Парикшит, великий наследник пандавов. Это одна из причин, но есть еще другая причина, над которой мы с вами сегодня попытаемся подумать. Сколько у меня времени есть?
Много, 2 часа.
Я не буду долго. Хорошего понемногу нужно.
Мы скажем, когда все.
Я скажу, когда все. Так вот, сначала эта история, которая непосредственно привела их к решению проблемы. Однажды точно так же они сидели в лесу, как мы сейчас с вами. Их окружали браманы возвышенные, и они ломали себе голову. Время приближалось. Осталось буквально несколько дней до истечения 12-го года. И сразу же по истечении 12-го года они должны были выйти на люди, и они должны были появиться перед всеми, и никто не должен был их узнать. И в этот момент, когда они сидели и обсуждали эту тему, на полянке появился браман. Этот браман со слезами на глазах обратился к Юдхиштхире. И он стал просить: «Махараджа, пожалуйста, помоги мне. Я был готов начать свое ежедневное жертвоприношение. У меня висели дощечки для разжигания огня и ложка, которым я возливал масло на огонь, и все остальные атрибуты для жертвоприношения». И в этот момент удивительный олень подскочил, подхватил их с ветки дерева, на которой они висели, на свои рога, и умчался куда-то. «Пожалуйста, помоги». И Юдхиштхира, ни минуты не думая, сказал своим братьям: «Мы идем в погоню за этим оленем». Они помчались за оленем. И олень бежал впереди, они преследовали его, они выпускали одну стрелу за другой. Но ни одна стрела не поражала цель. Несмотря на то, что это были самые меткие лучники, самые лучшие лучники, олень петлял, плутал и завел их куда-то в глубокую чащу леса, где они никогда не были. И в какой-то момент он сделал прыжок в сторону и исчез. Он удалился, и они поняли, что все, олень ушел. Они сели под деревом в полном изнеможении, несчастные, уставшие, и более всего несчастные от того, что они не могли выполнить свой долг. И Накула стал плакать. Накула обратился к Юдхиштхире со страдальческим взглядом и стал спрашивать у него: «Как же так случилось? Почему мы не можем исполнить свой долг? К нам обратился человек за защитой. Мы должны его защитить, мы должны это сделать. И какой-то дурацкий олень убежал и унес все это. Почему этот грех случился с нами? Как случилось так, что мы сейчас совершили этот грех, хотя мы не хотели этого делать?» Юдхиштхира, так как он был философски настроен постоянно, он возвел глаза к небу и сказал: «Видимо, это расплата за наши прошлые грехи. Все делает дхарма. Дхарма приводит к тому, что человек совершает грех. Дхарма приводит к тому, что человек совершает добродетель. И, наверное, это какая-то вина. Случайно ничего не бывает. Не может быть так, чтобы этот олень просто так случайно убежал от нас. Что-то не так». И тогда каждый из них стал думать, и каждый из них стал говорить. И что интересно, обычно, когда что-то случается, люди иногда понимают, что мы сами виноваты. Но при этом, понимая, что мы сами виноваты, они пытаются найти виноватого. Там, он виноват, она виновата, они виноваты в том, что это случилось. Но пандавы, будучи людьми благочестивыми, они сели под этим баньяном. И первый сказал Бима. Бима сказал: «Да, я виноват во всем. Это из-за меня все. Все произошло из-за меня. Потому что я тогда не убил этого Духшасану. Если бы я убил Духшасану, когда только увидел его, как он тащит Драупади в этот зал за волосы освященный, если бы я его убил, ничего бы не было. Это мой грех, я виноват во всем». Он заплакал так. И в этот момент Арджуна встал, и Арджуна сказал: «Нет, это я во всем виноват. Я виноват, потому что мне нужно было тогда же убить Карну. когда Карна издевался над Драупади, и когда он говорил, что она рабыня, и отныне она принадлежит Дурьодане, когда он бросал нам эти жестокие слова, мне нужно было вскочить и убить его. Если бы я это сделал, то этого бы не случилось. Арджуна заплакал. И тут Сахадева сказал, нет, это я виноват. Не вы виноваты. Это мой грех. Я нарушил дхарму, потому что я не убил Шакуни, когда он обманул Махараджу Юдхиштхиру. Я во всем виноват. И тут Махараджа Юдхиштхира понял, что опять начинается знаменитый разговор, который они много раз вели. И он решил отвлечь их от этой темы. Он сказал, что-то очень жарко, что-то хочется пить. И он сказал Накуле, Накула, залезь-ка на баньян и посмотри, нет ли тут поблизости воды. Накула залез на баньян и сказал, что я вижу красивое озеро. И я пойду и сбегаю, принесу воды. Он взял два колчана, вынул все стрелы из этих колчанов и побежал с этими колчанами к озеру. Прошло какое-то время, и мы знаем, что случилось. Один за другим братья отправлялись туда. Один за другим они подходили к озеру. Один за другим они слышали голос, который говорил им, не пей воду из этого озера, иначе ты умрешь. Один за другим они нарушали приказ этого бестелесного голоса, который обращался к ним, и падали замертво. Последний был Бима. И Бима не поверил этому. Он сказал, что за негодяй тут. И он вошел в это озеро и сказал, я сейчас выпью все это озеро тебе назло. Но он отпил всего лишь глоток и упал замертво. В конце концов, Махараджа Юдхиштхира, чувствуя недоброе, пошел туда, и он увидел своих братьев, лежащих бездыханными. И он стал оплакивать их и стал говорить, как же так могло случиться? Где же твои обещания, Бима? Бима, ты говорил в свое время, ты клялся, что ты перебьешь бедро у Дурьоданы. Неужели твое обещание не исполнится? Он стал подходить к каждому и говорить, Арджуна, боги обещали тебе, что ты убьешь всех кауравов и что ты победишь, выйдешь победителем из волны. Как же так? Почему же ты лежишь сейчас мертвый? Он обращался, тормошил. И в этот момент он понял, заметил, что хотя они проявляют все признаки мертвых, при этом румянец у них на щеках, и они не очень похожи на мертвецов. Он подумал, что-то тут не так. Он стал думать, кто же это мог быть. Он подумал, первое, что ему пришло, наверное, Дурьодана пришел и отравил все это озеро. Наверное, это он все устроил. Но потом он подумал, но Бима, он в свое время получил столько яда, что у него есть противоядие от любого яда. В свое время Биму искусали ядовитые змеи, и никакой яд Биму не брал. Биму любым ядом можно было травить, и он невозможно было отравить. Он подумал, нет, что-то тут не так. Потом он подумал, может быть, Дурьодана нанял каких-то асуров, каких-то демонов, которые спрятались тут и убили моих братьев. Но он потом подумал, какой асур может убить Арджуну? Арджуна собственноручно расправился с навитокавачами, убил целое племя асуров. Так или иначе, он ничего не мог понять. И в этот момент раздался тот же самый голос. И тот же самый голос сказал, «Тебя постигнет судьба твоих братьев, если ты выпьешь эту воду и не ответишь на мои вопросы». Тогда ты себе спросил, «Ты кто такой?» Он сказал, «Я кто? Кто я? Я вот тут вот цапля». Журавль. Вот. И он задрал голову и увидел, что на баньяновом дереве сидит журавль. И что голос этот исходит от журавля. Тут Юдхиштхира очень удивился, и в этот момент журавль принял страшный облик огромного якши. Он сказал, я владею этим озером, ты должен отвечать на мои вопросы. И якша стал один за другим задавать ему вопросы. Мы знаем, что этим якшей был Дармарадж, который испытывал своего сына. И тоже очень важно, какие вопросы он ему задавал. Потому что Дармарадж или Ямарадж – это судья. И обычно это стандартный вопросник, который он задает тем, кто появляется перед ним. Так, когда человек или душа приходит в царство Бога смерти, то Бог смерти задает ему вопросы. И в зависимости от того, как человек отвечает на эти вопросы, он либо отпускает его дальше, либо обрекает на муки. Как по-вашему, какой первый вопрос он задал? Нет, это последний. Это один из самых последних вопросов. Какой первый вопрос, ответ на который мы должны очень хорошо знать? Почти, да.
Кто Бог?
Да. Примерно. Я говорил примерно так в своем семинаре, кто ты и кто Бог. Но первый вопрос, который он задал, это что поможет человеку, что помогает душе выпутаться из океана самсары, из материальной запутанности? И какой ответ на этот вопрос? Вари Кришна, Вари Кришна, Кришна Кришна, Вари Вари. Это стандартный ответ на все вопросы, которые задал Якша. На все вопросы можно было отвечать Хари Кришна, Вари Кришна, Вари Кришна. Ответ канонический. Есть какой-то другой ответ? Общение с преданными. Саду Санга. Смирение. Что помогает в конечном счете человеку вырваться отсюда? Исполнение своего долга. Желание. Разум. Милость Кришны. Он сказал знание о Верховном Господе. Знание разрушает невежество, потому что авидья, невежество, причина того, что мы здесь находимся. И когда знание приходит, это знание может в конце концов вывести нас. Знание о Боге. И следующий вопрос, который он задал, что сопровождает человека в этом последнем путешествии? Когда человек отправляется в это последнее путешествие, когда душа его уходит, что следует за ним? Дхарма? Карма? Желание? Что мы возьмем с собой? Что мы сохраним с собой? Махараджа Юдхиштхира сказал, ответил на этот вопрос, что со мной, с нами пойдут божественные качества. Все те божественные качества, которые человек сможет обрести, они будут его спутниками в этом путешествии. И дальше он спросил, кто будет его проводником? Кто будет вести его там, по этим лабиринтам, душу? Параматма? А когда человек расстается со своим телом, когда душа выходит, кто ведет его по этим вещам? Дхарма. Религия. Религия ведет человека. И на чем он должен быть основан, на чем он должен, на что он должен опираться? Человек. Человек. На истине. Юдхиштхира сказал, что основой человека, опорой человека, то, на чем мы должны все время опираться, должна быть наша приверженность истине, приверженность правде. И дальше он задал один за другим много других вопросов. Я еще несколько вопросов, пожалуй, перечислю, которые нам стоит знать. С помощью чего человек становится сильным? Аскеза. Аскеза делает человека сильным. Что является нашим вторым «я», что становится нашим альтер-эго, что все время сопровождает человека? Разум. Разум становится нашим вторым «я». И, наконец, каким образом человек может стать мудрым? Что делает человека по-настоящему мудрым? Это очень важный вопрос. Мы все хотим стать мудрыми. Служение кому? Служение старшим. Служение старшим, служение тем, кто старше нас, тем, кто выше нас, дает человеку мудрость, дает человеку опыт, который ему необходим. И после того, как Юдхиштхира ответил на все вопросы, Якша сказал, я доволен тобой, и я задаю тебе 100 с лишним вопросов. 100 с лишним вопросов. Он сказал, я доволен тобой, я задам тебе последний вопрос. Последние 4 вопроса. Потому что он задавал ему вопросы сериями, по 4 по четыре сразу. И Мухараджи Юдхиштхира как пулеметные очереди отбивал все эти вопросы. И самые последние четыре вопроса. Мы все знаем эти четыре вопроса. Какие были последние четыре вопроса? Уже говорили? Есть. А? Что самое удивительное в этом мире? Какой ответ на это?
Смерть.
Что все умирают.
Да. Аханьягани бутани гачантихая малаям. Кимасчаряхатавпарам. Что есть более удивительного того, что я вижу, что все умирают. Тем не менее, я думаю, что я буду жить вечно. Я думаю, что я никогда не умру. Все остальные умрут. Каждый день эти души отправляются в царство Ямы. Но я думаю, что со мной этого не случится. Еще какой вопрос он задал? Все вы знаете этого. Все эти четыре вопроса вы знаете. А? Нет. А, да. Что является новостью? Что есть новость в этом мире? Да. То есть, что весь этот мир сковородка, и под ней постоянно горит огонь, и время, опытный повар, поджаривает нас в этом мире со всех сторон равномерно. Это новость. Все остальные новости сходятся к этой новости. Так. И еще один вопрос мы знаем. Самый важный вопрос. На который Мухараджи Юдхиштхира ответил «Махаджана янагата сапантах». Нет, нигде находится истина. Нет, ни с кем нужно общаться. Как найти путь? Как найти путь? Как обнаружить путь? Мухараджи Юдхиштхира сказал, что «Тарко пратиштха шрутайо вибина», что путь можно найти «Махаджана янагата сапантах», «Дармасе татвам нихитам гухаем», что путь находится в сердце у чистого преданного, и только следуя за ним, человек может на самом деле найти путь. Ему нужно найти Махаджана и просто идти за ним. Другого способа обнаружить путь невозможно. И первый вопрос из этой серии был, как быть счастливым? Какой ответ на этот вопрос? Да, Хари Кришна, Хари Кришна. Ответ канонический. Махараджи Юдхиштхира сказал, что нужно жить просто. Что нужно жить, не пытаться жить роскошно и питаться простой пищей. Жить просто и служить другим. И в этом заключается секрет счастья. Но после того, как он выдержал этот экзамен, Якша сказал, хорошо, я доволен тобой. И так как ты ответил на все мои вопросы, безукоризненно, безошибочно, я не просто дам тебе возможность попить этой воды, я также оживлю одного из твоих братьев. Скажи мне, кого я должен оживить. Кого попросил оживить Мухараджи Юдхиштхиру? Накулу. Накулу. Почему? Да. Якша очень удивился, он сказал, ты в своем уме? Бима, ты посмотри на него. Почему ты не хочешь его? Тебе нужно сражаться с Дурьоданой. Посмотри, какой он сильный. Почему ты не хочешь оживить его? Арджуна, он твой самый главный защитник. Он обладает всем оружием, которым только можно было. Оживи его. Почему ты просишь какого-то Накулу, у которого ничего, кроме красоты, его нет? Махараджа Тестира сказал, что меня защищает не Бима. Меня защищает не Арджуна. Кто меня защищает? Дхарма меня защищает. И в соответствии с дхармой я не должен поступать жестоко. У меня две матери, и я одинаково отношусь к обеим матерям, к Кунти и к Мадри. И у Кунти останусь я, а у Мадри никого не останется, если я сейчас не попрошу, чтобы ты оживил Накулу. Как я могу поступить иначе? Подумайте над тем, что это за человек. Так, Мадри уже нету. Мадри уже сгорела на костре. Тем не менее, он говорит, что ради нее, чтобы она не расстраивалась, я должен оживить Накулу. Ни Арджуну, ни Биму. Я должен оживить его. И Дхарма был так счастлив. Он сказал, да, ты знаешь Дхарму. Теперь я окончательно понял это. Я оживлю всех четверых. И более того, я дам тебе благословение. Можешь выбирать, любое твое желание я исполню. Что спросил Махараджа Юдхиштхира? Как по-вашему? Как провести 13-й год? кто задал бы тот же самый, попросил бы исполнить то же самое желание из всех? Что попросил Махараджи Юдхиштхира у него? Преданности. Он попросил дощечки. Он сказал, верни этому брахману дощечки, чтобы у него было все. Он попросил не что-то еще. Подумал, брахман попросил меня защитить, я должен его защитить. И Дарва сказал, никаких проблем. Я был этим оленем, они у меня на рогах болтались. Забирай эти дощечки, относи их брахману, но мне мало этого, я хочу дать тебе еще одно благословение. И тогда Юдхиштхира сказал, сделай так, чтобы нас никто не узнал, чтобы 13-й год мы провели неузнанными. И Якша сказал, Татасту, будь по-твоему. 13-й год, даже если вы будете ходить в этом обличии повсюду, со своим оружием, с луком Ганди, никто вас не узнает, я вам обещаю. Можете не сомневаться в этом. Юдхиштхира очень обрадовался. Братья эти воодушевились. Теперь они поняли, зачем нужен был этот олень, зачем нужна была вся эта история. Они поняли, что Дарма пришел для того, чтобы дать им это благословение. Но Дарма сказал, я еще недоволен тобой. Мне еще мало этих двух желаний. Пожалуйста, проси у меня еще одно желание какое-то. Он говорит, да что мне уже, мне ничего не нужно, все, что я хотел, уже ты исполнил. Я тебя увидел, мне ничего другого не нужно было, я и так счастлив. И Дарма настаивал, проси у меня еще одно желание. Тогда Юдхиштхира сказал, ну сделай так, чтобы я никогда не гневался и никогда не жадничал. Ничего другого я не хотел. Дарма сказал, да, ты неисправим абсолютно. У тебя и так все есть эти качества. И ты опять этого просишь. Опять ты не хочешь ничего, кроме этого. Ты выдержал испытание с честью. Ты довольны этим. Пандавы собрались. И они поняли, что теперь они смогут провести 13-й год так, чтобы их никто не узнал. И они стали обсуждать, что же мы будем делать. Я думаю, что на этом мы прервемся. Уже темнеет.
Огонь можно развести. Можно машину вот сюда подогнать, лампочку подключить и будет светло.
У меня в 9 только будет темно.
Никто же не заставляет.
Вы подумайте немного. Подумали? Хорошо, я расскажу немного. Расскажу еще совсем чуть-чуть, что было дальше. А когда Дарма дал им это благословение, что 13-й год вы проведете неузнанными во дворце, он сказал, что вы отправитесь в царство Вираты, в государство Матсьев. И в государстве Матсьев вы проведете там свои дни. Но при этом он сказал, что можете не беспокоиться, ничто не случится с вами. Пандавы собрались, и они стали обсуждать. Юдхиштхира сказал, давайте подумаем, где же нам провести 13-й год. И Арджуна стал перечислять союзников, стал перечислять их друзей, у кого они могли бы скрыться в течение года. Они подумали, что, конечно, обещание, которое дал Дармарадж, это хорошо. Но на всякий случай нужно побеспокоиться о том, чтобы все-таки нас не узнали. Так, потому что на Бога надейся, а сам не плашай. Это тоже очень важное качество. Они не стали испытывать Дарму. Они подумали, мы должны делать все. Он дал нам это благословение. Это его обязанность, наша обязанность, тем не менее, сделать все, что в наших силах, чтобы нас никто не узнал, чтобы мы смогли скрыться от врагов своих и от глаз шпионов, которых разошлет Дурьодана во все стороны. Даумья им сообщил, когда они вернулись с этими дощечками, что в соответствии с астрологическими исчислениями 12-й год истек, и что, начиная с завтрашнего дня, вам нужно разойтись где-то и оказаться там, где вас никто не узнает. И они удалились в лес, чтобы никто не слышал. Ни одного брамана не было рядом, ни одного слуги не было рядом. Даже Даумья, их жрец, который был неразлучен с ними в течение всех 12 лет, и тот не присутствовал на этом совещании. И после того, как Арджуна перечислил все возможные страны, где они могли бы укрыться, Махараджа Юдхиштхира сказал, Дарма сказал, что мы должны сделать это у Вираты, и мы пойдем туда. Вирата хороший человек, он добрый царь, он щедрый, у него много коров, и я думаю, что мы проведем там время. Это долгая история, давайте все-таки я не буду ее сейчас рассказывать, как они... Мы на завтра перенесем всю историю, что там было дальше. Может быть, есть какие-то вопросы еще? Ага. Почему у Махараджи Юдхиштхиры была эта слабость играть в кости? Кто может ответить на этот вопрос? Помимо этого, у него была слабость. Помимо этого, он любил азартные игры. Я не знаю авторитетного ответа на этот вопрос. Но, тем не менее, один из возможных ответов, который можно было бы дать на этот вопрос, это то, что у нас у каждого есть слабость. Но хороший человек пытается обернуть свою слабость в свою силу. Хороший человек отдает себе, благородный человек, отдает себе отчет в том, что у него эта слабость есть. И он пытается работать над собой. И с одной стороны, мы видим Махараджа Юдхиштхира, он был как бы олицетворением этой правдивости. Он постоянно работал над собой. Для него это было, так сказать, это было чем-то очень и очень важным. Отчасти, может быть, потому, что он видел в своем сердце вот этот вот маленький намек на эту слабость. Точно так же, как иногда, не совсем точно так же, естественно, но иногда, когда мы понимаем, что у нас живет вожделение, мы начинаем обсуждать, как нам избавиться от него, как нам сохранить брахмачарию, как сегодня было это обсуждение, состоявшееся у нас. Вот. Может быть, поэтому. Я не хочу ничего тут сказать, но, тем не менее, у Махараджи Юдхиштхиры была слабость. И, кстати говоря, когда в 98 году определенная часть людей вдруг ни с того ни с сего начала возвращаться к самым основам сознания Кришны и пересматривать их. И, в частности, пересмотру кто-то попытался подвергнуть 4 регулирующих принципа. И кто-то спросил, а где вообще эти 4 регулирующих принципа в священных писаниях перечислены? Есть они? Перечислены они где-то в священных писаниях или нет? Так вот, одним из этих священных писаний является Махабхарата. В Махабхарате, когда Юдхиштхиру спросили о том, что является источником и причиной бед человека, источником всех пороков, он назвал эти 4 вещи. Незаконные половые отношения, азартные игры, сказал он и заплакал. Источником всех несчастий является пристрастие к незаконным половым отношениям, к азартным играм, к одурманивающим веществам, и к охоте, к мясу, к мясной пище. Одним из этих священных писаний является Махабхарата.
А вот говорится, что аскеза дает силу. И на лекции по Бхагавату нас учили, аскеза – это то, что принимается добровольно. А пандавы не приняли добровольно эту аскезу, их выгнали в лес, они там пошли. Это как бы не добровольно было. Как это может быть аскезой?
Их аскезой было не само по себе проживание в лесу, а то, что они в лесу делали. Потому что в лесу можно наслаждаться, правильно? и у нас есть опыт этого. Мы с вами не аскезы занимаемся в лесу. Мы тут на солнышке лежим и загораем. Пандавы 12 лет провели не на солнышке загорая, не на пляжу. Они сознательно совершали аскезу. Они постоянно тренировались, они постоянно служили браманам. Они постоянно ограничивали себя во всем, в чем только можно было. Бедный Бима все 12 лет питался впроголодь. Ну, правда, за 13-й год он возместил упущенное. Каждый из них делал все, что только мог. Арджуна отправился высоко в Гималайские горы. Арджуна совершал там аскезу, которая немыслима ни для кого другого. Все они совершали аскезу, служа Махараджи Юдхиштхире, как старшему. И несмотря на то, что как бы он был виной этого, они следовали за ним и слушались его. Драупади, бедная, несчастная, избалованная принцесса, которая привыкла жить в роскоши, она совершала суровую аскезу. И когда Юдхиштхира смотрел на то, что она испытывает, какие муки она чувствует, он плакал от жалости к ней. Вот. То есть то, что они делали там, они делали добровольно. И под конец им даже понравилось. Юдхиштхире с самого начала понравилось. Когда он увидел, сколько браманов живет в лесу, и как он может общаться с этими браманами, он пришел в полный восторг от этого.
Действительно так, мы же чувствуем, да? Почему вот говорит сила от аскезы?
Сигор Хари говорит, что мы набираемся силы, наслаждаясь. Почему говорится, что сила приходит от аскезы?
Каким образом сила так сильно?
Если человек только наслаждается, то есть есть наслаждение, есть наслаждение. Есть наслаждение в гуне благости. Скажем так, когда человек, например, рано утром опускается в холодную воду, и потом он выходит оттуда, он наслаждается, ему хорошо. Так? Но ему нужно преодолеть себя. Если бы мы просто весь день лежали там на солнце, то никакой бы силы мы не набрались. От того, что мы проводим там 4 часа, мы силы не набираемся, мы наоборот отдаем силу. Но когда мы живем здесь, вот в этой простой обстановке, утром омываемся в реке и общаемся очень близко друг с другом, то это определенность своего рода наслаждения, но наслаждение в гуне благости, это для людей в гуне страсти и в невежестве, это аскеза. Поэтому они там поближе к пляжу разбивают свои лагеря, не уходят слишком далеко.
Якши задал вопрос, что освобождает человека из круговорота самсары. И на это Махараджа Юдхиштхира ответил: знание.
Знание о Господе. Знание о Верховном Господе.
Знание о Верховном Господе. Но у меня сложилось почему-то впечатление, что, может быть, даже не знание о Господе, а как милость. То есть само это невежество, корень материального рабства, не может даже как таковым знанием разрушенным быть, так как помимо милости.
Для тех, у кого нет знания, всегда остается милость. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите, что знание трансцендентное в 4 главе сжигает дотла все грехи и все невежество, все последствия наших грехов. Знание может уничтожить авидию. Другое дело, что подразумевается под этим знанием. Так, и тут не стоит одно противопоставлять другому. Мы не сможем полностью обрести знание, если у нас не будет милости. Поэтому Кришна говорит, что человек должен прилагать усилия сам обязательно. Если бы мы просто надеялись только на милость, то тогда было бы противоречием, что нам нужно прилагать какие-то усилия. Мы должны прилагать какие-то усилия и в конечном счете уповать на милость Кришны. Прасадам абигачхати. В этом стихе Бхагавад-гите, 2 главе, Кришна объясняет, каким образом милость получить, прасадам абигать хати. И он говорит, что для того, чтобы милость получить, человек должен следовать определенным строгим очень путем, очень строгим принципам. Так? И тут как бы противоречие, потому что милость по определению милость, то есть она должна быть беспричинной, ни за что она не должна приходить. Но Кришна говорит сам, прасадами обегать хотите, человек получает милость только в том случае, если он следует, как Шрила Прабхупада переводит, регулирующим принципам свободы. Если он ставит себя в определенные рамки, если он пытается обрести знания, если он пытается служить Кришне, если он прилагает сам какие-то усилия, в конце концов к нему приходит знание и к нему приходит милость.
То есть, почему Махараджа Юдхиштхира не предпочел ответить таким образом? Почему он именно предпочел сказать знание о Господе?
Это нужно Махараджа Юдхиштхира спрашивать, почему? Почему он сказал. Но тут речь идет об освобождении самсары. Для освобождения самсары достаточно знания. Для того, чтобы войти в царство Господа, нужна бхакти. По нашей шкале классифицировать силу усилий. Так себе или... Если усилия будут так себе, то и милость будет так себе. Все зависит от того, какие усилия мы прилагаем. Не от результата, потому что Кришне не нужен результат, но Кришне нужно... Кришна ценит усилия, которые человек прилагает. Кришна усилиями... Усилия нужны для того, чтобы человек мог доказать Кришне свою искренность. Вот он видит, что у нас, что мы не все можем, что мы слабые, что у нас все из рук выпадает. Но если мы, тем не менее, прилагаем усилия, то и милость приходит соответствующим образом. И Кришна помогает в этом случае. Как, скажем, в случае с Арджуной. Мы еще будем рассказывать истории, которые будут иллюстрировать это все. Ну, мы можем сколько угодно оправдываться, Кришне-то мы не обманем, он же знает, что мы можем, что мы не можем. А мы должны делать все, что мы можем, так? Все, что мы можем. И иногда, естественно, нам очень жалко себя, когда мы делаем все, что мы можем. И мы начинаем говорить, ну, я уже больше не могу, ну, сколько можно таким образом жить, но... Если человек, тем не менее, отдает все, то он чувствует, что Кришна там, что Кришна помогает в этот момент. В тот самый момент, когда нужно, Кришна приходит.
Однажды вы сказали, что аскеза ожесточает иногда сердце, если она неправильно выполняется.
Аскеза иногда ожесточает сердце, если она выполняется неправильно. Аскезу нужно выполнять радостно. Если человек выполняет аскезу нерадостно, то значит что-то не так. То есть аскеза – это преодоление самого себя. Но когда человек слишком высоко ставит эту планку аскезы, он мучится от этой аскезы, то это значит, что мотивация его ложная. Это значит, что он делает это из гордыни. И иногда мы... в своем преданном служении тоже слишком высоко задираем свою планку, только для того, чтобы доказать всем, что я вот там вот высоко. Критерием аскезы является чувство радости, которое появляется. Если человек не совершает аскезу, у него появляется скука. Потому что человеку нужно преодолевать что-то, ему нужно идти, ему нужно чувствовать, что он идет. Для этого нужна аскеза. Так? Если он никакой аскезы не делает, ничего не преодолевает в себе, не переступает себя, не заставляет себя что-то делать, ему становится скучно. Если он слишком суровую аскезу совершает, то он начинает мучиться, эта мука у него изображена на лице, и думаешь, ну что же он себя мучит-то? Вот. Но если он совершает ту аскезу, которая нужна, то он обретает силу, и при этом он счастлив. Потому что ему не скучно, он преодолевает себя, он идет. И, с другой стороны, это как раз то, что он может преодолеть.
То есть, как бы, правильное отношение, честное отношение к процессу.
Да. То есть, я должен совершать ту аскезу, которую я могу совершать без особой муки, но при этом и без расслабленности. Я должен, так сказать, правильно определять, что я должен делать. Ум будет подсказывать, это для тебя сложно, и ты перестанешь это делать, и тебе станет скучно. Если стало скучно, значит, что-то не то.
Может, я неправильно услышал, когда вы рассказывали. Махараджа Юдхиштхира говорил, что благодаря дхарме имеем возможность совершать благочестивые поступки, соответственно, наслаждаться, и также благодаря дхарме мы можем грешить и, соответственно, страдать.
Авраджа Валлабха говорит, что когда Накула обратился к Юдхиштхире с этим вопросом, почему же это случилось с нами, почему мы не можем помочь браману, почему мы не можем исполнить свою дарму. Махараджа Юдхиштхира сказал, что все зависит от дармы, все зависит не от нас. Дарма дает нам эти результаты, плоды наших благочестивых и греховных поступков. Именно плоды дает нам дарма, да. Плоды наших благочестивых поступков. Они восприняли это как плод, как результат греха, которого они совершили раньше. Свою неспособность исполнить свой долг. Для них это было именно проявлением какой-то их греховности внутренней. Хорошо. Нанда Гакул, последний вопрос. Потом уже мы хватит. Да. Почему Кришна поместил их в эти условия? Я скажу завтра. Завтра мы будем обсуждать как раз эту тему, почему они оказались в этих условиях и почему каждый играл ту роль, которую он играл. И вы сами поймете это. Без того, чтобы... А? Технически? А? Пешком догоняли. Я не знаю, как Арджуна. Арджуна знал эти мантры пратисмрити. Эти мантры помогали ему передвигаться очень быстро. С помощью этих мантр он забрался на Гималаи. Он мог ему, с помощью этих мантр ему открывались другие каналы в других измерениях, в которых он мог путешествовать. Но я думаю, что в данном случае за оленем он бежал в этом измерении. Ну, давай.
То есть, вот этот последние четыре вопроса, которые были заданы,
да.
Один из них это Ахани-Гани.
Ахани-Гани Бутани Гачхантихая Малаям.
Другой это вот это, что не новость, да?
Что такое новость? Наоборот, что такое новость? К чему сводятся все новости этого мира? Скажи мне новость.
И там типа сковородка.
Новость, весь мир сковородка, время повар, солнце огонь. Дни и ночи дрова, которые горят под этой сковородкой. И время нас всех поджаривает там. И это новость. Все остальные новости, они к этой новости сводятся. Все то, что происходит в этом мире.
Это получается как бы один и тот же ответ на этот вопрос, нет?
На какой?
Вот один это что самое удивительное, а другой это что является новостью.
Нет, это разные вопросы и разные ответы. В любом случае, все вопросы... Они одни и те же. И все ответы, как мы знаем, одни и те же. Хари Кришна можно отвечать. И это будет правильно. А? Я очень хорошо помню, как однажды мы были на Навадвипа Мандала Парикраме. И там обычно, вы знаете, те, кто был, переходит из святого места в святое место, останавливается, и каждый махарадж рассказывает что-то об этом святом месте, делится чем-то. И с нами... В то время ходил по святым местам Джадвайта Махарадж. И мы пришли в одно святое место. И несколько махараджей что-то рассказали. Потом дошла очередь до Джадвайта Махараджа. Джадвайта Махарадж славится своей лаконичностью. Ему дали микрофон. Он взял микрофон и сказал: во всех 14 планетных системах нет ничего, кроме Хари Кришна мантры. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. И замолчал. Потом мы пришли на другое место, и опять все повторилось то же самое. Ему дали микрофон. Он подумал немного и сказал, что во всех 14 планетных системах нет ничего, кроме Хари Кришна Махамантры. И все погрузились в размышления. Над этой глубинной истиной. Хари Кришна. Сила Прабхупада ки джай. Гаура Примананда.
Бхакти Гьянга Свай Махарадж ки
джай. А еще до молока есть время.
У меня к вам можно вопросик? Вот как раз по этому поводу. Он меня как раз очень волнует. Вот как силы. Я даже с Пурамчарой пробовал в Индии разговаривал, и он мне посмотрел руку, у тебя, говорит, линия жизни, сильно много энергии, а вот я не чувствую как раз энергии вообще. И вот, ну как-то, я понимаю, что материальные желания, они рассеивают все, да? Я чувствую также, у меня где-то там внутри как-то есть такие потенции, да? Но как их выявить, я не могу. И люди преданные, они там годами пытаются эти желания, в общем, аскезами задавить и задавливать здоровье свое и так далее. Там, я вижу.
Не, аскеза аскезе рознь.
И не только вот такой вот вопрос, как действительно вот энергию эту вот, как-то вот там изнутри силу на преданное служение.
Источником энергии является желание, является решимость. Так, и энергия распыляется именно потому, что есть очень много различных каналов, по которым мы эту энергию пытаемся направлять. Так, мы можем по-настоящему ощутить эту энергию, по-настоящему ощутить силу, когда мы направляем ее в одно русло, в один канал целиком. Вот. И, собственно, йога – это искусство сосредоточения энергии и направления ее в одном каком-то русле. Так, поэтому нужно просто таким образом вести себя и жить таким образом, чтобы она направлялась в одно русло. Аскеза может также ослаблять человека, если она отвлекает его, если она так или иначе неправильно совершается. Я не знаю, что тут сказать, но чисто на физическом уровне тут понятно, что можно посоветовать, так, каким образом эту энергию направить. Но на более высоком уровне каждый из нас испытывал прилив силы, прилив энергии. Так и Рупа Госвами описывает это. Где Рупа Госвами это описывает? Вот это состояние энергии, силы, решимости. Да. Уцаган нищая даря тат карма правартанат. Так, это описание чего, по сути дела?
Преданного служения.
Нет, не преданного служения. Конкретно чего в преданном служении?
Успех.
Нет, не успеха.
За Кали
поехал. Веры. Это конкретное описание веры. Когда у человека есть вера, то у него есть энтузиазм, у него есть терпение, у него есть решимость, у него есть способность следовать таткарма правартанат. Как только вера уходит, то сразу же, так как нет этой веры, вера является тем, той вещью, которая направляет всю нашу энергию в один канал. Как только она уходит, то сразу же она расплывается туда-сюда. Так? Когда есть вера, то есть огромная энергия, есть все остальное. Поэтому и мы можем видеть, когда вдруг у нас вера вселяется, сразу же появляется энтузиазм, сразу же появляется энергия, сразу же хочется что-то делать. Как только вера уходит, сразу же мы думаем, что надо отношения строить или еще что-то, только все распыляется куда-то, непонятно куда. Когда есть сильная вера, есть желание что-то сделать и есть энергия для этого. И человек может свернуть горы. Что Шрила Прабхупада был старый человек, так, и он был больной, но тем не менее у него была такая вера, которая могла горы своротить. И эта вера делала его сильнее молодых людей,
Христос,
которые были рядом.
Об этом, да?
А?
Христос об этом, да.
Да, Христос говорил, что если у вас есть вера хотя бы величиной с горчичное зерно, скажите горе приди, и гора придет.
Да.
То есть вы можете горы своротить, если есть вера. Поэтому главный вопрос в том, каким образом эту веру укрепить в себе.
Каким?
каким? О, они могут быть укреплением веры, а могут не быть укреплением веры. Если правильная аскеза, та, которая укрепляет веру, саду-санга укрепляет веру, изучение священных писаний укрепляет веру, все то, что изучает, правильное общение, изучение священных писаний является источником веры. По Рупе Госвами. Рупа Госвами говорит, что священные писания и правильное общение являются источниками веры, источниками энергии. В начале, начальное само слово «шрада», вера, она имеет разные формы, так? Но в начале вера имеет природу уважения, не обязательно к старшим. Если я вижу кого-то, кого я уважаю, то у меня появляется вера в то, во что верит он. На начальном этапе шрада, вот именно это начальный проблеск веры, она имеет вот эту вот природу просто уважения или почтения к человеку. Поэтому так важно, чтобы преданные внушали к себе уважение. Только таким образом они могут веру в людей вселить. Если они делают глупости или гадости, то они никогда веру в других людей не вселят.
А почему тогда она вот уходит, и приходит и уходит? Вот иногда чувствуешь силы такие действительно.
Почему вера приходит и почему вера уходит? Интересный вопрос, и один из этих ответов, один из ответов на этот вопрос, я рассказывал об этом, Джива Госвами дает в Бхакти Сандарбе, он говорит, что вера уходит от оскорбительного повторения мантры. В том числе, если человек совершает оскорбления, и если он не пытается искренне избавиться от них, то одним из результатов этого, он перечисляет 5 результатов оскорбительного повторения. Он говорит, что у человека возникает на его пути, возникает 5 препятствий. И одним из препятствий этого является то, что вера его начинает ослабевать. И может в конце концов уйти. И мы можем видеть, как это происходит, как люди занимались преданным служением. Потом... И у них была вера, огромная вера. Они горы сворачивали, очень много делали. А потом она куда-то уходила. В том числе одним из причин этого является то, что человек не пытается чисто повторять святое имя. 4. Его склонность к обману или его лицемерие усиливается, возрастает в нем. Это первое, то, о чем говорит Рупа Госвами, Джива Госвами. Второе, это то, что он, вера его ослабевает, и у него появляются какие-то сомнения. Третье, последнее, то, что он при этом начинает гордиться своими достижениями в преданном служении. И думает, я столько всего достиг. У него появляется гордость. И еще 2. Я должен посмотреть, я просто боюсь точно сказать. Это Бхакти Сандарва, да. Как обрести настоящее уважение в сердце? Уважение – это вещь, которая развивается. И если мы даже внешне, как, скажем, родители, они воспитывают уважение, так? А уважение можно воспитывать. Если человек ведет себя в соответствии с уважением, то оно становится, укрепляется, пускает корни какие-то. Поэтому так важен этикет. Даже если у нас нет подлинного уважения в сердце, если мы следуем этикету, это уже хорошо. Это полдела или даже больше, чем полдела. Потому что рано или поздно оно закрепится. Если, скажем, как я знаю, я вырос в Узбекистане, и там родителей называют на «вы». Никогда на «ты» не называют. Кто бы там, сколько бы лет человеку ни было, ему может уже самому быть там 60 лет, их родителям 80 лет, он к ним на «вы» обращается все время. И этот этикет, он сохраняет уважение, сохраняет определенную, так сказать, вот эту вот форму. Вот. Поэтому тут не нужно бояться внешнего. Оно развивается, если мы внешние формы оказываем. Если мы хотим глубже, чтобы оно углубилось, то нужно просто правильно общаться с этим человеком. И все. Окей.
Молоко, 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 молоко.
Давай.
Интересно, сколько проходной балл у Ямараджи там?
наверное, 66% набрать надо. На вас сейчас.
А чья книжечка тут? О, Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Нараянам намаскритям.
Нараянам намаскритям.
Нарам чайва нароттамам.
Нарам чайва нароттамам.
Девим Сарасватим Вьяса.
Девим Сарасватим Вьяса.
Тато джая мудирае.
Тато джая мудирае.
Нама Ом Вишну Падая Кришна Престая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Деша Тарине. Мы уже говорили как-то, что любая история Махабхараты несет в себе три смысла. Три значения нужно попытаться найти в каждой истории, которую мы слушаем. И первое значение непосредственное, потому что Махабхарата — это Кришна Катха. Она рассказывает о преданных. И так как преданные непосредственно связаны с Кришной, все то, что они делают, исполнено глубокого смысла и очищает человека. Пандавы, их приключения, их страдания, их муки, их победы и поражения иногда, они в конечном счете помогают нам помнить о Кришне. Второй смысл, который заключен в каждой истории Махабхараты, это смысл, который имеет отношение к нам с вами непосредственное. Потому что Махабхарата — это история о битве между дхармой и адхармой, религией и безбожием, праведностью и неправедностью. И, соответственно, эта битва, она происходит каждый день. Не только 5000 лет тому назад она происходила. Каждый день мы с вами можем видеть, как эти силы сталкиваются в мире, как они сталкиваются в нашем с вами сердце, как они сталкиваются в окружающем нас мире. И поэтому второй смысл касается астики или религии, дхармы. И связан именно с этим, о том, как религия борется с безбожием. И, наконец, третий смысл, который имеет каждая история Махабхараты, это прославление Кришны. Каждая история в конечном счете нужна для того, чтобы прославить Верховного Господа и показать Его славу. И сегодня мы с вами будем рассказывать эту историю о том, как пандавы жили во дворце царя Вираты, как они занимались там скромным служением. И мы попытаемся обнаружить с вами эти три смысла. Попытаемся отыскать их и извлечь таким образом пользу для самих себя. Мы рассказывали вчера, как пандавы 12 лет жили в лесу, как они извлекли из себя пользу из этого проживания. Это принцип, которым руководствуются преданные. Преданный отличается от непреданного тем, что непреданный постоянно скорбит. Что бы с ним ни случилось, он постоянно сокрушается. Ему постоянно хочется чего-то другого. Преданный пытается извлечь пользу из любой ситуации, в которой он оказался. В какой бы ситуации он ни оказался, он видит это как возможность для того, чтобы служить Кришне, для того, чтобы извлечь какой-то урок и таким образом улучшить свою жизнь. Поэтому он радуется. Так, иначе говоря, преданные оптимисты, непреданные всегда пессимисты. Оптимисты радуются всему, чему только можно радоваться. И мы знаем, как преданные находят поводы для радости в таких ситуациях, в которых другие люди могли бы только чесать себе затылок. Но это факт, потому что любая ситуация, в которой мы оказались, послана нам Кришной. И послана нам в конечном счете для того, чтобы мы могли извлечь для себя какую-то пользу. И если мы попытаемся ее найти, мы ее извлечем. Если мы не будем этого делать, то мы останемся при своих. Пандавы жили эти 12 лет в лесу и прожили их очень хорошо. Периодически Драупади начинала плакать и говорить, как же так, почему мы здесь оказались. Но всегда находился кто-то, кто успокаивал ее тотчас же. Сегодня мы будем рассказывать о том, как ей было тяжело во дворце царя Вираты. Вот. Но вначале я хотел сказать, каким образом пандавы уходили в лес. Когда произошла эта нечестная игра в кости, и когда пандавы проиграли, и по условиям этой игры они должны были уйти на 13 лет в ссылку. 12 лет они должны были провести в лесу, а 13-й год они должны провести неузнанными где-то на людях, то в какой-то момент они ушли из Хастинапура. И когда они ушли из Хастинапура, Дритарашту охватило беспокойство. Он вызвал Видуру к себе и сказал: «Расскажи мне, как они покидали этот город, что происходило при этом». Толпы народа высыпали на улице, люди плакали, люди шли за ними, люди сказали: «Мы пойдем за вами в лес, мы покинем этот город, какой смысл нам оставаться в этом городе, если вас не будет здесь?» И Видура стал рассказывать. И он сказал, что пятеро братьев шли, во главе них шел Даумья, их жрец, браман. И при этом он читал мантры из Самаведы. И в этих мантрах он обращался к Ямараджу. И в правой руке он держал траву кушу. И на лице его было выражение гнева. За ним шел Махараджа Юдхиштхира, и лицо Юдхиштхиры было закрыто тканью. За Юдхиштхирой шел Бима. И Бима играл своими бицепсами и смотрел на свои руки. За ним шел Арджуна, и Арджуна смотрел в пол. И когда он шел, он пинал ногами и разбрасывал песок. За ним шел Накула, и Накула был измазан пеплом. И замершал это шествие Сахадева, и Сахадева шел, и лицо его было измазано грязью. И перед ними шла Драупади, волосы ее были распущены, в глазах ее стояли слезы, и уста ее шептали что-то. И когда Дритарашта услышал это описание, ему стало не по себе. И он спросил Видуру: «Видура, объясни мне, что все это значит? Что значат эти гимны из Самаведы, обращенные к Ямараджу? Что значат эти бицепсы, которыми играет Бима? Что значит лицо Юдхиштхиры, которое закрыто тканью?» И Видура стал объяснять. Он сказал: «Даумья шел впереди. И Даумья читал эти гимны из Самаведы. И при этом он говорит: пройдет 14 лет, и жрецы Кауравов будут читать те же самые гимны по поводу усопших душ, душ, отошедших к Богу смерти». И он держал в руках эту траву куша, и лицо его было искажено гневом. И Дритарашта стал не по себе, когда он услышал это. Дальше шла Драупади. В глазах ее стояли слезы, волосы ее были распущены. И при этом Драупади говорила, что сейчас я иду этой дорогой из города, из Хастинапура. Но через 14 лет по той же самой дороге, по которой иду сейчас я, будут возвращаться жены Кауравов. И жены Кауравов будут плакать точно так же, как я. и волосы их будут распущены. Распущенные волосы для женщины – это знак траура. И они будут возвращаться с реки, где они подносили воду душам, отошедших в иной мир мужей своих. Так, Дритараштра, ему стало еще больше не по себе. Он спросил, а что значит это лицо Юдхиштхиры, закрытое тканью? И Видура сказал, Юдхиштхира никогда не отступает от истины, никогда не отступает от дармы, и глаза его горят гневом. И чтобы никто не увидел эти глаза, горящие гневом, кому они не адресованы, кому не адресован этот гнев, он закрыл свое лицо тканью, потому что он боялся, что если невинный человек встретится с его взглядом, то от него останется кучка пепла. И он не хотел, чтобы этот гнев был, попадал на того, кому он не адресован. Поэтому он закрыл лицо. Тридарасли стал еще плоше. Он спросил, объясни мне, пожалуйста, что значит эти руки, на которые смотрел Бима. Тот говорит, неужели ты не понимаешь, что это значит? Бима смотрел на свои руки и видел, какие они мощные. И думал, когда же им найдется достойное занятие, чтобы враги встретились с этими руками и получили от них то, что они могут получить. Тогда он спросил, скажи мне, пожалуйста, а что значит эти ноги Арджуны, который разбрасывает во все стороны песок? Он говорит, Арджуна шел и разбрасывал этот песок. И при этом он представлял, что точно так же, как тысячи песчинок вылетают у него из-под ног, тысячи стрел будут вылетать из его лука и разить твоих сыновей. Хари Кришна. Бедный Дритараштра, ему совсем стало плохо. Он спросил, объясни мне, пожалуйста, почему Накула измазал себя пеплом? Сказал, Накула шел, и он знал, что любая женщина, которая увидит его, сразу же в него влюбится. И чтобы в него никто не влюбился, потому что он на 12 лет покидает всех. Он на всякий случай покрыл свое лицо пеплом. И последним шел Сахадева, и лицо его было измазано грязью, ему было стыдно. Он уходил, и он думал, как же так? Мы преданные Кришне, мы его друзья, мы его родственники. Махараджа Юдхиштхира – повелитель праведности, и мы уходим, побежденные в неправедной борьбе нечестным путем. И он плакал, и чтобы никто не увидел его слез, и чтобы никто не узнал его, от стыда он измазал свое лицо грязью. Так они уходили из Хастинапура, уходя в лес. Дритараштра, он все эти 12 лет прожил в беспокойстве. Все эти 12 лет он думал, когда же истечет этот срок, и настанет то, что неминуемо должно настать, и мои сыновья будут убиты. Он знал это. С самого начала все предсказания сводились именно к этому. Но Дурьодана при этом все 12 лет радовался. Все 12 лет он представлял, что пандавы живут в лесу, что они страдают, что они переживают, что они испытывают различные муки. Он думал, хорошо, 12 лет истекут, и мы найдем какой-нибудь способ, чтобы снова сослать их. Потому что по условиям этой игры, если они были узнаны на 13-й год, то они должны будут уйти в лес еще на 12 лет. И Дурьодана перед наступлением 13-го года разослал своих шпионов во все страны. В каждом дворце, в каждой стране были шпионы Дурьоданы, которые периодически приходили к нему и докладывали о том, что происходит в этих странах. И поэтому пандавы, несмотря на обещание Дармараджа о том, что их никто не узнает, они собрались и стали думать. И вчера мы закончили свою историю на этом, что они стали думать, кем же мы будем. И в конце концов Юдхиштхира сказал, мы отправимся в королевство Матсьев, в это маленькое царство, и будем жить во дворце царя Вираты слугами. И когда Арджуна услышал это, сердце его разорвалось на тысячу кусков, и он сказал, как ты будешь слугой? Я буду слугой, это не проблема. Бима будет слугой, мы будем служить. Мы все равно твои слуги. Но как ты будешь слугой? И слугой кого? Какого-то царя Вираты. ты самый возвышенный из всех людей, самый возвышенный царь, император всего мира, и ты будешь просто слугой. Юдхиштхира улыбнулся и сказал, да мне так больше нравится. На самом деле, мне более естественно занимать подчиненное положение и служить. Когда человек находится сам по себе, его естественное проявление – служить кому-то. Ради других людей человек может занимать какое-то положение, человек может властвовать, человек может отдавать приказы. Но в своем естественном состоянии человеку нравится служить. Юдхиштхира сказал, мне будет очень нравиться, я стану браманом. В конце концов, я всегда хотел быть браманом. Так, я переоденусь браманом, и я стану другом, наперсником царя Вираты. И мы будем с ним иногда в кости играть, потому что я люблю играть в кости. И кроме того, сейчас я научился играть в кости, так что я буду с ним коротать время таким образом. И звать меня будут Канка. Я скажу, что я в свое время был другом Юдхиштхиры, и что мы с Юдхиштхирой играли в кости. И теперь я пришел к нему, так как Юдхиштхира оказался временно, так сказать, неудел, поэтому мне не с кем больше играть в кости, я пришел к нему. Он посмотрел на Биму и спросил, Бима, а кем ты будешь? Как ты скроешь себя? И Бима сказал, я уже давно решил, кем я буду. У меня никаких проблем с этим нет. Я буду поваром. Мне, в конце концов, всегда нравилось поесть хорошо. А хороший повар, он любит поесть, должен любить поесть. Если я не буду поваром, все равно я с голоду помру. Поэтому я тут 12 лет голодал. Если я буду поваром, то я, по крайней мере, последний год смогу набраться сил. Когда пандавы вышли из леса, они были очень худые, истощавшие. И он сказал, звать меня будут Валаба, что значит любимец женщин. Вот. И я буду поваром. И иногда, если царь попросит меня, то я буду на потеху ему сражаться с борцами, бороться, или со львами там сражаться, или со слонами, или еще с кем-то, с тиграми, с кем он меня попросит, если он попросит. Так что у меня все в порядке, у меня профессия есть, я нигде не пропаду. Вот. И тогда Юдхиштхира посмотрел на Арджуну и спросил, Пальгуна, а кем ты будешь, дорогой? И он стал прославлять Арджуну. Он стал говорить, Арджуна, некогда сам Агни пришел к тебе и стал просить у тебя милостыню, чтобы ты спас его, и чтобы ты дал ему возможность сжечь этот лес Кандава в обличии брамана. Ты друг самого Кришны. Ты совершил столько дел. Кем ты будешь? Как ты можешь служить? Я этого не пойму никак. Может быть, тебе остаться самим собой? В конце концов, как ты можешь скрыть себя? Люди просто посмотрят на твой лук Гандиву. Они сразу поймут, кто ты такой. Потому что твой лук Гандива, про него знают все. Звук этого лука, когда Арджуна натягивал этот звук раздавался и был слышен на многие-многие километры вокруг. И все знали, Арджуна натянул свой лук. И Арджуна сказал, я уже придумал, кем я буду. И Юдхиштхира сказал, кем? Объясни мне, скажи мне, кем. Он сказал, я буду учить Утару и других женщин во дворце царя Вираты танцевать и петь. Я буду евнухом, я буду жить на женской половине. И я заплету косу, одену женские одежды. И Юдхиштхира стал смеяться. Он сказал, Арджуна, ты можешь одеться в какие угодно одежды и сколько угодно кос себе заплести, но никто не поверит в то, что ты евнух. Тогда Арджуна сказал, ты знаешь, у меня были проблемы в свое время. Поэтому как раз все одно к одному. И Арджуна рассказал им историю, которая случилась с ним в царстве Индры. Вы знаете все наверняка эту историю о том, как однажды Индра 5 лет Арджуна находился в царстве Индры. И 5 лет он служил там. И под конец своего пребывания там, однажды Индра вызвал к себе Гандарва, Читрасену. И Арджуна, помимо того, что он служил у Индры, помимо того, что он убивал там каких-то асуров, еще чего-то, он очень любил петь и танцевать. И специально Читрасена, повелитель Гандарвы, был представлен Индрой для того, чтобы он учил Арджуну. И Арджуна достиг совершенства в этом пении, в танцах, в плясках. И однажды Индра вызвал к себе Читрасену. Индра сказал: ты знаешь, я помню, однажды, когда я пригласил Арджуну к себе, я посадил его рядом. Я восседал на троне, он сидел рядом со мной. Я пригласил танцовщиц небесных танцевать. И когда Урваши вошла, и когда она стала плясать танец живота, я видел, как Арджуна смотрел на нее. Наверняка она ему понравилась. И так как он мой сын, иди к Урваши и скажи, чтобы Урваша пришла к нему, и чтобы Урваши удовлетворила все его желания. Потому что, в конце концов, это ее профессия. Она для этого создана. Читрасена побежал, он очень обрадовался, что ему дали такое деликатное поручение. В конце концов, Гандарвы, они только этим и занимаются, что выполняют такого рода поручения. Побежал к Урваше и стал говорить: Индра, ты знаешь, Индра тебе сказала, что ты должна пойти к Арджуне. Ты знаешь, что такое Арджуна? Он стал прославлять Арджуну. Арджуна – самый могущественный воин, самый сильный, самый смелый, самый красивый. Урваше говорит: можешь мне не говорить, я уже в него влюбилась. Уже сердце мое отдано ему, все, уже во мне все, что нужно. Можешь не прославлять дальше, я уже готова. Я пойду к нему, я сделаю все то, что он меня попросит, и то, чего не попросит. Все у нас будет хорошо. Вот. В сердце ее пробудилась страсть. Она умастила свое и без того прекрасное тело всем, чем только можно было умастить. Она одела в самые красивые одежды. Она пошла к Арджуне вечером. Она сказала: о, дорогой Партха, я пришла к тебе по повелению Индры. Я сама никогда бы не пришла. Но так как Индра хочет, чтобы я пришла к тебе, потому что Индра заметил, что ты бросил на меня неравнодушный взгляд. А мое сердце уже давно отдано тебе, так же, как и многим другим. Арджуна услышал это, сказал: мать моя, что ты говоришь такое? Ему стало стыдно, он покраснел, он опустил глаза, и он говорит: я не могу слышать этого, потому что ты некогда была женой Пуруравы, и от тебя родился сын, и твой сын стал прародителем нашего рода. Мы сами ведем свой род от Пуруравы и от твоего сына. Как я могу... Я не могу подумать даже о тебе в этом качестве. Что ты такое говоришь? Она говорит: это все у вас на земле там предрассудки какие-то. У нас тут все по-другому. Выбрось это из головы. Это все осталось там. Мы сейчас здесь. Оставь все то, что осталось там. Мы здесь. Я создана так. В конце концов, мы специально... были созданы в результате пахтани молочного океана, и мы появились, и мы... Для нас греха нету. И все, кто любит нас, мы любим их, и это просто развлечение. Мы на райских планетах, в конце концов. Где мы находимся? На райских планетах или нет? И когда Арджуна это услышал, он сказал: ты меня прости, пожалуйста. Вернее, вы меня простите, пожалуйста. Он никак не мог перейти с ней на «ты». Это то, о чем мы говорили вчера. Но я уже отношусь к вам именно так, как я отношусь. Я вижу вас только свою мать, и никого другого я не могу вас видеть, к сожалению. Ничего я с собой поделать не могу. И тогда Урваша разгневалась. Она сказала: я проклинаю тебя. Отныне ты потеряешь свое мужское достоинство, так как ты повел себя не как достойный мужчина. Ты потеряешь всю свою мужскую силу, мужское достоинство, и станешь евнухом, станешь представителем третьего пола. Никем. Ни мужчиной, ни женщиной, а евнухом. И будешь петь, и танцевать, и делать все то, что тебя Читрасена научил делать. И Арджуна подумал: ну надо же. Мне сказали, что я должен попасть сюда, на райские планеты для того, чтобы получить благо. И в результате этого, пожалуйста, на тебе. Приходит какая-то женщина и проклинает меня ни с того, ни с сего. Я не виноват. И он побежал к Индре и стал жаловаться ему, и стал говорить, как же так? Почему это произошло со мной? Индра сказал, не волнуйся. Это проклятие тебе пригодится. Оно будет действовать один год. И этот год, тот самый год, который ты должен будешь провести неузнанным. И в этот год ты будешь евнухом. И в этот год всякая мужская сила покинет тебя. И никто не распознает тебе мужчину. Ты будешь нечто среднего рода. Так, и в этом качестве ты сможешь исполнять свои обязанности. И будешь учить всех тому, чему тебя научил Читрасена. И Арджун очень обрадовался, он сказал, все, что не делается, все к лучшему. Спасибо, мама Урваши, спасибо, папа Индра. Вы позаботились обо мне. И Арджуна рассказал это, и Арджуна сказал, все очень хорошо складывается. Я одену браслеты, и браслеты, у меня будет много браслетов, и браслеты покроют все мои руки. И на ногах у меня будут браслеты. Так что никто не заметит шрамы, которые оставил во мне лук Гандива. Потому что когда лучник натягивает этот лук, то у него остаются шрамы. И я буду просто танцевать, и никто меня не узнает. Я заплету косу, и мы хорошо проведем время. Юдхиштхира пожал плечами и сказал, чего только не бывает в этом мире. Тогда он посмотрел на Накулу и спросил у Накулы, а ты кем будешь? Ну, Накула сказал, я буду лошадей обуздывать, объезжать лошадей. Я знаю специальные мантры, мне это нравится. Наконец-то я вдоволь наезжусь на лошадях. Он посмотрел на Сахадеву. Сахадева сказал, я коров буду пасти, как Кришна. Мне очень нравится это делать. И тогда он посмотрел на Драупади и спросил у нее, а ты кем будешь, о принцесса? Как ты сможешь служить при дворце царя Вираты? Драупади потупила глаза и сказала, я тоже буду служить. Если мои мужья служат, то я буду служить. Я, может быть, и не буду чувствовать себя очень хорошо, когда я буду служить, потому что я не привыкла. Но, тем не менее, я переоденусь женщиной низкого сословия, Сайрендри, и звать меня будут Малини. И я буду прислуживать, я буду причесывать царицу Судешну. Я буду ее служанкой, я буду выполнять все ее желания. Так они договорились, кем они будут. Каждый выбрал себе дело, которое ему нравилось по вкусу. И когда они договорились об этом, они вернулись в лес, отослали Даумью. Они отослали Даумью в царство Друпады. Они отослали всех своих слуг. И они направились в царство Матсьев. Теперь, вчера мы с вами задали этот вопрос. Почему же они это сделали? И какую пользу принес этот 13-й год? Давайте с вами попытаемся ответить на этот вопрос сейчас. Какую пользу принес этот 13-й год? Зачем нужен был этот 13-й год? В лесу, как мы говорили, пандавы набрались силы. Что они получили за 13-й год, когда они в таком скромном обличии служили, каждый занимаясь тем, чем ему нравилось заниматься? Да, примерно. Еще кто-то может что-то сказать? Мудрость.
Мне были, кажется, какая-то гордость.
Они поставили себя на место подданных, которыми будут управлять.
Да. Да, все так. Они избавились от слабости от своих. Это очень интересный момент. Каким образом человек может избавиться от слабости? Потому что если мы увидим, каждый из них занимался тем, чем ему нравилось заниматься. Юдхиштхира играл в кости. И это была в каком-то смысле его слабость. Бхима готовил, и он любил поесть. Так он стал поваром. Накула Сахадева. Арджуна, ему нравилось танцевать, плясать, и он занимался этим. Накула Сахадева, они возились с коровами, с лошадями, они были рады этому очень. Но, иначе говоря, у них была определенная склонность, и когда человек использует то, что ему дал Кришна в служении, то из слабости это превращается в силу. Когда тот же самый Юдхиштхира пытался играть в кости, будучи царем, так, то ничего, кроме бед, ему это не приносило. Но когда он занял это положение слуги и из положения слуги делал то же самое, то это очищало его сердце. Как сказал Атмасварупа Прабху, это научило их терпению, в конце концов. То есть нужно научиться делать то, что мы любим. Но тенденция у нас... Когда мы делаем то, что мы любим, то, что мы можем делать, то, что нам нравится делать, так, мы при этом наслаждаемся. Наслаждаемся своей властью, своим искусством, еще чем-то. И в результате мы попадаем все время в просак. Теперь, если делать то же самое, но с позиции слуги, с положения слуги, изнутри, то тогда человек может избавиться от своей слабости, от привязанности к этому. Потому что... Мы все привязаны по-своему к тому, что мы можем делать хорошо. Так? Но чтобы избавиться от привязанности к этому, и это может быть причиной неприятностей каких-то, чтобы избавиться от привязанности к этому, мы должны делать то, что мы делаем хорошо, но не с позиции господина, а с позиции слуги, изнутри, снизу. Вот. Каждый из них занял это положение, и каждый из них, в общем-то, был счастлив. Сейчас я расскажу в двух словах о том, как они пришли к Вирате. Они отослали всех, никому не сказав ни слова, куда они идут, что они будут делать, кем они будут, чтобы ни одна живая душа не знала, что будет. Они вышли из лесу, они были одеты в шкуры, и они прошли по разным царствам, одно за другим, и везде, где они встречали людей, когда люди спрашивали у них, кто они говорили, мы охотники, мы прожили долгое время в лесу, и люди шарахались от них. Потому что охотники – это самые низшие люди в ведическом обществе. Люди особенно не вникали в какие-то подробности. Они были обросшие, бородатые, как вот мы сейчас тут, исхудавшие от своих аскез. И они прошли практически всю дорогу, и когда они дошли, перешли границу царства Мацьев, то Юдхиштхира посмотрел на своих братьев, и он сказал, что, конечно, у нас есть это благословение, которое дал нам Дарма. И в соответствии с этим благословением никто нас не узнает. Но на всякий случай давайте спрячем оружие. И он посмотрел на Бижму, на Биму. И он подумал, если этот не спрячет оружие, то беды не миновать. И вначале он посадил всех братьев Пандавов. И он сказал, сейчас мы станем слугами. И мы не привыкли быть слугами, мы привыкли быть царями. И мы должны будем служить царю. Он стал рассказывать, как это сложно служить царю. Он стал давать им наставления. Потому что с царями обращаться сложно, и так как мы всегда были царями, мы не знаем, как общаться с царями. И Юдхиштхира стал давать им эти наставления, и говорить, что не приближайтесь слишком близко к царю. Потому что если слишком близко приблизиться к царю, к огню, к женщине или к духовному учителю, то можно обжечься. Потому что все они являются носителями духовной силы. И это не духовная сила, а какой-то силы, какой-то шакти. Вот. И это шакти при слишком близком общении обжигает. И не слишком далеко. Нужно поддерживать почтительное расстояние. И так далее. Он стал давать им наставления. И он сказал, после этого мы должны спрятать где-то наше оружие. И тогда Арджуна сказал, у меня есть идея. Идемте в крематорий. Мы сказали, зачем нам в крематорий идти? Арджуна говорит, идемте. Я знаю, как мы спрячем свое оружие. Они пришли в крематорий, то место, где сжигают трупы. туда, куда люди без особой необходимости не ходят. И там, около этого крематория, росло очень высокое дерево, акация. Большое, раскидистое. И Арджуна сказал: я придумал, давайте мы сложим все наше оружие, замотаем их в шкуры и в ткани, чтобы они были в безопасности, и забросим их туда, и скажем, что это труп. И тогда никто не будет трогать этот сверток. И они так и сделали. Сахадева залез туда, он забросил этот тяжелый сверток туда, они свернули все свое оружие. И когда они вышли, они сказали людям, которые были там около крематория, что мы охотники, и у нас обычай такой. Когда кто-то из наших близких умирает, мы забрасываем его труп на дерево. Так. И сейчас умерла наша мать. Мы забросили туда труп нашей матери, поэтому лучше не трожьте, не оскверняйтесь. И сразу же молва разошлась, что там лежит на этом дереве труп. И так как это все равно крематорий был, то никто этот труп не обращал на него внимания. И они спокойно подошли к городу. И когда они уже подходили к самому царству Вираты, к самому городу, чтобы войти в его столицу, Махараджа Юдхиштхира стал молиться. И он стал молить Дургу, стал молить богиню Парвати, чтобы она защитила их и помогла им остаться неузнанными. Как по-вашему, почему он молил Дургу? Да. Потому что Дурга олицетворяет что? Иллюзию. И что делает иллюзия?
Закрывает.
Она закрывает от нас Кришну, от материалистов Кришну, от нас Кришну. И она может ввести в иллюзию. Он стал молить: о, Дурга, ты можешь любого человека ввести в иллюзию. Сделай так, чтобы никто не узнал нас, никто не обнаружил нас. И в этот же момент Дурга появилась перед ними и сказала: для вас я готова на все. Никто вас не узнает. В течение целого года люди будут смотреть на вас, люди будут видеть вас, и никто не поймет, кто вы такие. И тогда Юдхиштхира еще раз с облегчением вздохнул и подумал, что все будет хорошо. И перед самым, перед тем, как расстаться, они договорились. Они сказали, что давайте у каждого из нас будет имя, которое будем знать только мы. И если нам при людях нужно будет сказать что-то друг про друга или друг о друге, так, чтобы никто не догадался, мы будем пользоваться этими особыми именами. И они договорились, что Юдхиштхиру будут звать Джая, Биму будут звать Джаянта, Арджуну будут звать Виджай, и, соответственно, Нахулу и Сахадеву будут звать Джаяцена и Джаядбала. Вот они дали друг другу эти клички, они договорились, как их будут звать, и они решили войти к царю Вирате. И первым вошел Юдхиштхира, все остальные прятались где-то. И когда Юдхиштхира входил во дворец царя Вираты, Вирата увидел его из окна. Он спросил: кто это такой? Я такого человека никогда не видел раньше. И просто один вид этого человека заставляет мое сердце плясать от восторга. Кто бы он ни был, я отдаю ему все свое царство. Такого человека я никогда не видел. Ты... Юдхиштхира пришел, он стал спрашивать: ты кто такой? О, я Канка, я играл в кости с Махараджа Юдхиштхирой, и я у него научился манерам хорошим. Тот говорит: я ни за что не поверю. Я вижу по тебе, что ты кшатрий. Ты настоящий царь. Ты гораздо более возвышенный царь, чем я. Стань царем. Мое царство твое. Он сказал: нет, нет, нет. Я буду... Мы лучше с тобой в кости будем играть. И он сказал: как хочешь. Если ты хочешь играть в кости, мы будем играть в кости. Только оставайся и живи со мной. Знай, что отныне мое царство принадлежит тебе, и все то, что ты скажешь, будет законом для меня. Мы будем с тобой друзьями, и мы будем неразлучны. И Юдхиштхира очень хорошо устроился, ему отвели апартаменты, и очень счастлив. На следующий день... К дворцу Вираты, у дворца Вираты появилась гигантская фигура. Огромная. Так. И Вирата тоже опять увидел его. Подумал, что за странные люди приходят ко мне. Кто это такой? Так, ну только пусть он не говорит, что он браман. В этот я уж точно никак не поверю. Его завели к Вирате. Вирата спросил, ты кто? Он сказал, я браман. Я повар. Он сказал, ну, все бывает, конечно. Он сказал, а что ты хочешь? Он сказал, как что? Я готовить хочу. Я пришел, чтобы готовить и тебя. Махараджа Вирата сказал, делай все, что хочешь. Все, что тебе нравится, ты можешь делать. Только оставайся со мной, ты мне сразу же понравился. Я только увидел тебя, у меня сразу же такая любовь к тебе возникла. И когда Бима вошел, Валаба вошел, то весь дворец осветился от мощи от него. Он сказал, ладно, ради бога, если тебе нравится возиться с кастрюлями, возись с кастрюлями. Но я тебя сделаю главным поваром, не просто поваром. Отныне ты будешь шеф-поваром в моем дворце. И Бима тоже очень довольный, и они договорились. Он поставил условие. Когда Юдхиштхира пришел, и когда его приняли, то он поставил условие, что я согласен, я буду твоим советником, я не буду расставаться с тобой, но при одном условии, ты не должен меня заставлять играть с людьми низкого происхождения. Когда Бима пришел, то Бима сказал, я буду твоим поваром, но так как я повар, я также люблю поесть. Поэтому давай договоримся, что все будем делить пополам. Все то, что я приготовлю, половина будет мне, половину всем остальным. Хорошо. Главное, готовь. На следующий день туда пришла Драупади. Драупади была одета в очень скромной одежде, в простое сари, без всяких украшений. И она шла, опустив голову. Она пришла к Судешне, к жене царя Вираты. И зашла к ней и подняла на нее глаза. И когда Судешна увидела ее, она чуть не упала в обморок от красоты, которая озарилась ее комната. И она спросила, кто ты? Ты с неба пришла или откуда ты пришла? Я никогда не видела такой красавицы раньше. Так говорит, да нет, я с простого, тут вот из низкого происхождения, я Сайрендри, меня зовут Малини. Я когда-то прислуживала Сатьябами, жене Кришны, потом я прислуживала Драупаде, я многим царицам прислуживала. Я могу причесывать тебя, могу тебе гирлянды делать из лотосов, могу делать все, что хочешь. И при этом она была очень грустная, она была страшно грустная. И Судешна сказал, ты знаешь, я бы рада, чтобы ты мне прислуживала, но просто я боюсь, что когда мой муж тебя увидит, то мне придется уступить тебе мое место. Ты можешь говорить, что ты низкого происхождения, но я-то вижу, какого ты происхождения. И я немножко знаю своего мужа, он уже человек пожилой, но еще полной силы, энергии. Я просто очень боюсь, как я могу тебя оставить рядом с собой. Она сказала, нет. Ты не думай, у меня 5 мужей. Эти 5 мужей всегда находятся рядом со мной. Сейчас они невидимы, но они всегда меня защищают. У меня есть 5 мужей, они гандарвы, и мы обручены с ними. И ни один мужчина не должен бросить на меня даже дурного взгляда. Потому что если кто-то бросит на меня дурной взгляд, то от него ничего не останется. От него останется мокрое место. Сразу же предупреди всех, что я самая целомудренная, и пусть никто не смотрит на меня таким образом. Я буду просто твоей служанкой. И если можно, я не буду даже выходить из женской половины. Я буду оставаться все время тут. И Судешна согласилась, и Драупади поставила условие. 2 условия. Первое условие. Так как она служанка, слуги должны доедать пищу за своими господами. А Драупади сказал, я буду тебе служить, но только Сделай так, чтобы я никогда не доедал ничьих остатков. Я не приучен к этому. Он сказал, ну хорошо, ладно. Ты будешь есть только пищу, которой никто не прикасался. И другое условие. Я не должна никому мыть ноги. Потому что я мыла ноги таким людям, после которых я никому другому мыть ноги не могу. Судешна сказала, хорошо, будь по-твоему. А после этого пришел Тантрипала и сказал, что я хочу ухаживать за твоими коровами. Он пришел к стаду пастухов и стал сразу их учить, стал говорить, как вы плохо ухаживаете за коровами. У царя Вираты было 100 тысяч коров, огромное стадо. И царь Вираты, когда узнал о том, что новый человек пришел, он тоже подумал, какой-то... Тот сказал, я Вайсья, я просто за коровами пришел ухаживать. Он сказал, я знаю, тут ко мне браманы разные приходят, которые выглядят непонятно как. Теперь Вайсья пришел. Ты можешь мне все что угодно рассказывать, я-то вижу, кто ты такой. Но если тебе хочется ухаживать за моими коровами, то ты будешь главным пастухом в моем стаде. И на следующий день... Пришло нечто, что заставило царя Вирату удивиться. Последние несколько дней к нему приходили разные люди. Всякий раз он удивлялся, но то, что пришло к нему в следующий день, было самым удивительным. К нему пришло что-то с ног до головы, увешанное браслетами, в белом шелковом саре, толстой заплетенной косой и с огромными бицепсами. И говорило оно странным голосом. Иногда этот голос бывал тонкий-тонкий-тонкий. Иногда вдруг оно начинало говорить басом. И Вирата уже ко всему привык. Он спросил, ну ладно, теперь расскажи мне, кто ты? Браман ты там или кто ты? Вот не, я не браман, я евнух. Я это самое, существо третьего пола. И я просто вот пришел, чтобы научить твоих дочерей и женщин петь. Вот я сейчас запою. Он запел басом. Он сказал, может, ты... Царем тут лучше станешь. Я уже готов уступить. Пожалуйста, садись на трон. Все будет хорошо. Он говорит, не-не-не-не. Мы тут пришли, мы просто танцуем, поем. Мы люди простые. Он говорит, ну ладно, мы сначала проверим, какие вы там люди простые, прежде чем допускать тебя на женскую половину. И он попросил женщин проверить. Женщин сказали, никаких проблем нет. Этот человек ни на что не реагирует. Совершенно никаких инстинктов у него не осталось. Он сказал, ну ладно, хорошо, нравится тебе учить мою дочь петь, делай это. И так Арджуна стал учителем танцев. И звали его Бриханнала. И в конце концов, последним пришел Накула, и Накула стал главным конюхом при дворце царя Вираты. И они зажили, и зажили очень счастливо. Зажили, потому что Юдхиштхира все время играл в кости, и так как он научился к тому времени играть в кости, то он выигрывал золотишку царя. Так, потихоньку-потихоньку играли. И когда он выигрывал что-то, он делился со своими братьями. Так, он руководствовался тем принципом, который вчера сформулировал Шри Чайтанья Прабху. Они служили, они были очень дружелюбны со всеми остальными, но любили они только друг друга. И тайком они общались. Когда Канка выигрывал что-то, он сразу же делился этим золотом с другими. Канка, не знаю, это его имя было. Канака золото, он был Канка, не Канака. Канака золото. Вот. А Арджуни, так как он... замечательно учил петь и танцевать, и на него все женщины царя Вираты, они все время его одаривали, все время дарили ему какие-то новые одежды, и он делился своими одеждами шелковыми с другими. Бима заботился о том, чтобы у всех была самая лучшая еда, и самые лучшие напитки. Так, они не знали беды. Так, соответственно, Сахадева приносил им молочко свежее, парное. Самое лучшее, отборное. Вот, и Накула делился теми подарками, которые ему дарил царь Вирата, довольный тем, как он объезжает его лошадей. И каждый из них был абсолютно счастлив. Им казалось, что они снова возвратились в свое детство, что они живут во дворце у своей матери, что они не знают беды. Они были абсолютно счастливы. Они занимали свое естественное положение, они служили, они делали все, что только можно было. И этот последний год, по сравнению с 12 предыдущими годами, которые тянулись как резина, пролетал очень быстро. Единственный, кто был несчастен, была Друупади. Друупади, когда она видела, как ее мужья служат, как ее мужья исполняют приказы царя Вираты, как ее мужья занимаются каким-то очень скромным служением, она выходила из себя. Она не могла видеть этого. Она плакала, рыдала по ночам и ходила все время чернее тучи. Судешна у нее спрашивала, что ты такая угрюмая. Она говорила, ну как же я могу не быть угрюмой? У меня 5 мужей, все они гандарвы. И непонятно, где они там, эти гандарвы, находятся. И по ночам она плакала. И потом позже она призналась Бхиме. Она сказала, что без вас я не могу. Это очень интересный момент. Потому что женщины сами не в силах совладать со своими эмоциями. Женщины устроены таким образом, что когда эмоция захлестывает их, они ничего не могут сделать. Эти эмоции берут власть над ними, и эти эмоции полностью ими владеют. И поэтому, когда Друупади оказалась одна, роль мужчины в этом союзе с женщиной, это для тех, кто собирается стать грехастой когда-нибудь или уже стал, заключается в том, чтобы постоянно обуздывать необузданные эмоции женщин. Так, мужчине, который становится грехастой, нужно контролировать не только свой ум, со своим-то умом сложно справиться, но нужно контролировать еще ум женщины, так, который невозможно контролировать, потому что он абсолютно дикий. Так. У женщины нет никакой логики, у нее есть только эмоции. Так. И 5 пандавов с трудом справлялись с одной Друупади. Потому что им постоянно приходилось ее успокаивать. Постоянно она им жаловалась, постоянно она им говорила, то не так, это не так, и опять не то. Вот. И когда в течение года она осталась одна, то и не было рядом никого, кто мог бы ее успокоить, то несчастнее ее никого не было. Почему считается, что обязательно женщина должна быть с мужчиной? Потому что сама она не в состоянии, она слишком поддается своим эмоциям, а не в состоянии совладать со своими эмоциями, она становится очень несчастной, очень неуверенной в себе. Вот. Но мужчины, которые находятся рядом, они могут так или иначе, если у них достаточно сил и выдержки, до определенной степени держать ее эмоции в узде. Вот, и так они... Когда мне кончать? Уже я час рассказываю.
Через час.
Нет, нет.
Еще луны нет и звезд.
Пожалуйста, час.
Нет, завтра...
А вот будет только через час.
Завтра Экадыш, нам нужно раньше лечь. А? Все, я 10 минут расскажу.
Только люди сходят, все собираются.
Какие люди?
Маленьких не видно.
До 9 хотя бы.
Пожалуйста. Ну, сейчас посмотрим. Хорошо. Я просто расскажу еще один. Что было дальше? Однажды, когда прошло 4 месяца, 4 месяца пандавы прожили во дворце царя Вираты. И на 4-й месяц Вирата решил созвать соревнования борцов. И борцы со всей страны сошлись туда, чтобы показать свою силу. И в конце концов победил всех один, самый сильный. Он раскидал всех остальных, все лежали в обмороке. Всех побросал он на землю, да, где он ходил, поигрывая своими мускулами и показывая, как он сильный. И Вирата посмотрел на это, все аплодировали ему. И Вирата вспомнил о своем любимце. Подумал, что этот человек делает там в кухне? Ну-ка, он позвал к себе Валабу и сказал: «Эй, Валаба, иди покажи ему, что ты можешь». Пиво! Он был разодран на две части. С одной стороны, ему очень хотелось подраться, потому что уже 4 месяца он ни с кем не дрался. 4 месяца он совершал страшную аскезу. Он только ел и не дрался. Но при этом он очень боялся. Он подумал, если я сейчас начну драться, все поймут, что я Бима, потому что то, что я буду делать, никто другой не сможет делать так. И он стал внутренне молиться: «Кришна, пожалуйста, спаси меня, защити меня. Пожалуйста, сделай так, чтобы я смог подраться, но чтобы никто не понял, кто я такой». И он вышел на эту арену, он схватил этого борца, они стали бороться. Борец не ожидал, какой-то повар вышел там в колпаке в белом. Они стали... Вот он подумал, сейчас я с ним быстро расправлюсь, но не тут-то было. Так, они стали драться друг с другом, и тот в конце концов стал пинаться, кусаться, царапаться. И Бима, он был... На 7-м небе от счастья. Он делал все, что только мог. И слегка он с ним поиграл. Потом, в конце концов, схватил его за левую ногу и стал раскачивать на твое. 100 раз он покрутил его, этого могучего такого, и шмякнул его об землю. И он упал замертво. Так. Он не умер, он потерял. Он так легонечко его ударил. Слегка. Вот, и царь Вирата сказал: «Арибоу!» Царь Вирата очень обрадовался и сказал: «Давайте теперь еще слонов сюда». Пусть он со слонами еще. И он сказал: «Давайте этих слонов сюда. Сейчас снимем, посмотрим, что со слонами делать». И он сражался со слонами, и все кричали: «Джай, джай, арибоу!» Вот, и Биме немножко полегчало, так, ему лучше стало. Но Драупади, когда видела это, она присутствовала там, Судешна пришла со своей свитой, Драупади была. Когда она увидела, как царь приказывает ему: «Эй, сражайся как кшуту, сражайся со слонами, сражайся еще с кем-то». Драупади упала в обморок. Ее приводили в чувство, и Судешна сказала: «Похоже, что ты неравнодушна к этому нашему новому повару». «Я правильно угадала твои чувства?» Драупади потупилась и сказала: «Похоже, что да. Есть у меня что-то в моем сердце». Вот. Так прошло 11 месяцев. 11 месяцев пролетело очень-очень быстро. И когда срок их подходил уже к концу, оставался всего-навсего 1 месяц. И Бандавы уже предвкушали. Они предчувствовали, что будет. Они уже думали, как они оденут свои царские одежды, как они появятся перед Виратой торжественно, как их посадят на трон, как они объявят всем. Иногда они тайком разговаривали друг с другом об этом. Вот. Но по истечении 11 месяцев произошло событие, которое чуть было не выдало их, которая почти обнаружила их. И случилось оно во дворце Судешны, царицы Вираты. Судешна сидела, и Малини, Сайриндри, проходила мимо, и брат царицы, Кичака, военачальник, глава армии, генерал Вираты, увидел ее. Когда он увидел ее, сердце его тотчас же было потеряно. Вожделение охватило его, и он уже не мог совладать с ним. Он стал спрашивать у царицы: «Кто это такая? Я никогда ее не видел раньше. Объясни мне, откуда она появилась. Так или иначе, я хочу, чтобы она была моей. Она должна стать моей женой». Судешна не успела открыть рот. В этот момент Драупади вошла. И Кичака стала объясняться ей в любви. Тут же. Он сказал: «О, прекрасная женщина, нет никого равной тебе. Я никогда не видел никого красивее тебя. Идем ко мне во дворец. Ты станешь моей любимой женой. У меня много других жен, но все мои жены будут прислуживать тебе. Как ты можешь быть простой служанкой у моей сестры? Я забираю тебя, и ты станешь моей самой любимой женой. Ты будешь моей царицей». У нее стали круглые глаза, она стала говорить: «Не говори так, потому что со мной всегда пятеро моих мужей, и любой, кто бросит на меня недобрый взгляд, от того ничего не останется». Он говорит: «Ах, мужья твои! Еще непонятно, от кого ничего не останется, от твоих мужей или от меня». Так, потому что Кичака был добрый молодец, и он был очень могучим воином. На самом деле, его могли победить только 4 человека на свете. Его могли победить только Карна, только Баларама, только Бима. И кто-то еще четвертый. Я забыл, кто был четвертый. Нет. Нет, не Бима. Нет, даже не Арджуна. Кришна не все. Кришна, он... Кто-то еще из великих воинов. В рукопашной схватке его могли победить только 4. И все знали об этом. Так, и он поэтому был очень горд собой и своей силой. Он сказал: «Что мне твои 5 мужей, 5, 10, 20, неважно. Ты станешь моей женой. Я сказал, и ты будешь моей женой». И Драупади очень оскорбилась. Она сказала Судешне: «Скажи ему, чтобы он не приставал ко мне. Скажи ему, чтобы он вел себя как следует. Ты же обещала мне, что никто не бросит на меня дурного взгляда. Защити меня, пожалуйста». Она убежала к себе и стала отмываться. Она, так как она почувствовала себе этот оскверняющий взгляд, брошенный на нее, взгляд с вожделением. Но Кичака остался во дворце Судешны и сказал, что либо она будет моей, либо я покончу с собой. И так как ты не хочешь, чтобы я покончил с собой, у меня нет больше жизни без нее. Я уже все, я полюбил, она должна стать моей. И ты должна мне в этом помочь. И Судешна пожал плечами и сказал: «Ну ладно, пожалуйста, ради Бога. Поможем». И поэтому через несколько дней, когда Драупади пришла к Судешне, Судешна сказал: «Ты знаешь, я что-то чувствую очень сильную жажду. И у моего брата во дворце есть особые напитки, которые утоляют жажду. Особые специальные вина. Только у него. Иди и принеси мне эти вина». Драупади сразу же все поняла. Она сказала: «Я не пойду туда. Ты можешь послать кого угодно за этими винами во дворец к твоему брату. Ноги моей там не будет». Говорит: «Да нет, нет, не бойся, не бойся. Он очень воспитанный молодой человек. Он хороший. Он, ну, просто иногда там он шутит так. Так, иди туда, я тебе приказываю». «Нет, я не пойду». «Нет, ты должна идти». И так как она служанка, ей пришлось подчиниться. «Ты должна прийти и принести мне эти вина». Нарупади пошла туда. И когда она проходила это расстояние между одним и другим дворцом, она посмотрела на солнце. И она стала молиться Богу солнца. Она стала говорить: «Солнце, ты видишь все. Ты знаешь, что я даже в мыслях своих никогда не изменяла своим мужьям. Даже взгляд чужой, если этот взгляд брошен на меня с вожделением, является осквернением моего целомудрия. Пожалуйста, сделай так, чтобы целомудрие мое было сохранено». И Сурья Нараяна услышал ее молитвы. И Сурья послал Ракшаса. Он сказал этому Ракшасу: «Будь все время с ней, все время следуй за ней, и не отходи от нее ни на шаг. И когда нужно, защити ее». Этот Ракшас, невидимый, стал тайком красться за Драупади, чтобы ее целомудрие не было нарушено. Когда она вошла, ей стало немножко легче. Она почувствовала какой-то ответ, что ее молитвы были услышаны. И когда она вошла во дворец, Кичака сказала: «О, дорогая, любимая, я тебя ждал». Она сказала: «Мне нужно просто вино от тебя получить. Меня послала Судешна, царица, и я тут всего лишь на одну минуту». Он говорит: «Подожди, подожди, подожди. Вино мы пошлем туда, ты не волнуйся. Никуда ты отсюда не уйдешь. Ты пришла сюда, и отныне ты здесь останешься. И со мной шутки плохи». И он схватил ее за руку. И Драупади заплакала. Во второй раз, в третий раз мне это случалось, потому что, когда они жили в лесу, то Джаядратха попытался похитить ее. А Кичака схватил ее за руку изо всех сил и дернул ее. И Драупади зарыдала, что было сил, она вырвалась от него, и она побежала. Она оттолкнула его, и он от неожиданности упал. Драупади побежала, и Кичака встал и побежал к ней. Драупади забежала прямо во дворец к царю. Вирата сидел в это время на троне, и рядом с ним был Канка, его советник, и рядом с ним стоял Валлапа, повар, и Вирата ему говорил, что нужно приготовить, меню диктовал, и Валлапа записывал все, что нужно было приготовить. И в этот момент ворвалась Драупади со слезами на глазах, и вслед за ней Кичака, прямо ко дворцу царя Вираты. Драупади стала кричать: «Помогите, спасите!» Но Кичака на глазах у всех схватил ее за сари и дернул ее, и пнул ее ногой. И она упала на мраморный пол в этом дворце. И в тот же момент этот ракшас, который следовал невидимо, он сзади подошел к Кичаке и стукнул изо всех сил по башке. И Кичака тоже свалился. Так они оба свалились. Кичака встал и удивленно стал оглядываться, кто его ударил. А Драупади поднялась и сказала: «Царь, что ты делаешь? Стань царем! Ты должен наказать этого негодяя, потому что он на глазах у всех, на глазах у тебя оскорбил меня. Смотри, что случилось. И это со мной происходит уже не первый раз». Бима! Глаза его стали красные от гнева. Так? И Юдхиштхира все сразу понял, чем это грозит. И он сказал, обращаясь к повару: «Эй, повар, уходи отсюда лучше. По добру, по здорову. Так? Это не твоего ума дело. Уходи отсюда поскорее. Так, убирайся отсюда». И Бима вынужден был подчиниться. Юдхиштхира ему это сказал. Остались только Юдхиштхира и Драупади. Драупади стала говорить, что: «Увы мне, увы, беда пришла ко мне. Этот человек оскорбляет меня, и никто меня не может защитить. Мужья мои отвернулись от меня. Мужья мои делают вид, что они следуют дхарме, и при этом у них на глазах оскорбляют жену. Царь этот делает вид, что следует дхарме». И царь этот сказал, царь посмотрел на Кичаку. Кичака стоял и нагло ухмылялся. А царь целиком зависел от него. Царь был очень слаб сам по себе, и Кичака знал, что царь ничего ему не сделал. Царь сказал: «Ты знаешь, ну, чтобы разобраться, кто тут прав, кто виноват, это очень трудно. Я должен сначала выслушать его, выслушать тебя, выслушать еще кого-то. Поэтому я не знаю, кто тут прав, кто виноват. Я ничего не могу сделать». И Драупади сказал: «Да-да, я уже слышал это. Такие речи мне уже приходилось слышать. Тонкости дхармы очень трудно понять. Мы знаем все это. У вас на глазах оскорбляют женщину, и вы не делаете ничего. Ничего хорошего из этого не выйдет». И тогда Юдхиштхира, видя, что она разжигает себя, Юдхиштхира сказала: «Эй, женщина, Сайрендри, иди к себе, на свою половину. Мужья твои, видимо, еще не считают, что время для того, чтобы защитить тебя, пришло. Когда придет время, они защитят тебя. Настанет такой срок, не бойся ничего, отправляйся к себе, ничего с тобой дурного не случится». И Драупади в слезах убежала. Она прибежала к царице и стала плакать, и стала говорить: «Смотри, что сделал твой брат. Твой брат хотел сорвать меня с ари, твой брат бросил меня на пол, твой брат ударил меня, твой брат пнул меня ногой, смотри, как с тобой, со мной обращается». И царица возмутилась. Царица сказала: «Хочешь, я казню его? Если он сделал это, я скажу царю, чтобы он его казнил». Драупади сказала: «Ничего твой царь, твой муж не сделает с ним. У меня нет никакой надежды на справедливость больше. Но мне придется обратиться к тому, кто сможет меня защитить. И ты сама посмотришь, что из этого выйдет. Я тебя предупредила». И Драупади не могла, она отмывалась от себя, от этих прикосновений оскверняющих, которые она чувствовала на себе, от этих рук, от этих сального взгляда, которым облапал ее Кичака. В конце концов, когда она не могла дождаться ночи, когда наступила ночь, она тайком прокралась в апартаменты Бхимы в Валабхе. Она разбудила его. И когда ее красота осветила эту комнату вместе с его сиянием, то все это озарилось необычайным светом. И она разбудила его, и он сказал: «О, прекрасная женщина, что ты делаешь тут в такой час? Почему ты такая грустная? Я знаю, наверное, ты до сих пор огорчена этим эпизодом, тем, что случилось с тобой, с Кичакой. Ну, потерпи немножко, в конце концов, осталось совсем немного. Ничего с тобой не случится, не бойся ничего. Почему ты плачешь? Почему ты так огорчаешься? Что с тобой?» Она посмотрела на него укоризненным взглядом и сказала: «Разве может не плакать женщина, у которой муж Юдхиштхира? Скажи мне, пожалуйста, радоваться я, что ли, должна? С таким мужем, что мне еще делать? С таким мужем можно только плакать. У него на глазах который раз меня оскорбляют. Он ничего не делает. Он говорит: дарма, 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 потерпи немножко. Нужно прощать, нужно, если тебя по правой щеке ударили, левую нужно подставить. Скажи мне, что мне делать? Могу я быть счастливой с таким мужем? Одна моя надежда — это ты». И Бима сразу же: «Да, да, да. Мы разберемся с ним. Что мне сделать с ним? Убей его». Он сказал: «Никаких проблем. Убьем. Сегодня, завтра, когда нужно, тогда убьем». Сначала он ей говорил: «Потерпи немного». Она стала ему плакать, она стала рыдать ему, она стала говорить ему: «Я не могу видеть, как ты повар, как Юдхиштхира, которому поклонялись все цари, как он служит этому царю и играет с ним в кости, и как-то прислуживает ему, льстит ему. Я не могу видеть Арджуну. Когда я вижу Арджуну с его косой, меня тошнить начинает. Я начинаю плакать от этого. Я целыми днями провожу в слезах». И Бима попытался ее успокоить. В конце концов он понял, что ничем ее успокоить нельзя. Что единственное, что она доведена до такой степени, что единственное, чем ее можно будет успокоить, если она увидит смерть своего оскорбителя. Он сказал: «Хорошо. Завтра рано утром иди к нему и договорись, что ты встретишься с ним в уединенном месте. И что ты сможешь удовлетворить его желание, только если об этом никто не будет знать. Приведи его через 2 часа после захода солнца в зал, где Арджуна учит танцам и музыке. Этот зал находится немного на отдалении. И приведи его туда, и мы с ним разберемся. Посмотрим, что будет». Я думаю, что на этом по законам Жан. Не, самый хороший момент остановиться.
Надоел он сидеть не может, стоит. Напрягся
весь. Утром Драупади нарядилась в красивое сари и пришла во дворец Кичаки. Она посмотрела на него, бросила на него скромный взгляд из-под лобья. Кичака страшно обрадовался. Он сказал, что: «Дорогая моя, нет никого прекраснее меня. Когда меня прославляют женщины в моем дворце, я могу слушать это сутками. Ты еще не знаешь, какой я хороший. Я самый красивый, самый сильный. Ты просто не знаешь всей моей славы. Ты просто пойми, какой я замечательный». Так, она сказала: «Ты знаешь, я поняла это. Но я очень боюсь своих мужей. У меня 5 могущественных мужей. Они защищают меня все время. И я боюсь, что если я стану твои возлюбленные на всех у глазах, на глазах у всех, то мне не поздоровится. Поэтому я могу стать твоей возлюбленной, но только так, чтобы об этом никто не узнал. Поэтому, дорогой мой, приходи сегодня вечером, через 2 часа после того, как солнце зайдет, в тот зал, где Бриханнала учит Утару танцам и музыке. И мои самые сокровенные желания. Проговорила она. Китяка очень обрадовался. Китяка стал готовиться. Для Китяки время тянулось, как, не знаю что. Он все время смотрел на часы, он все время ждал, смотрел на солнце. Он стал умащивать свое тело ароматическими маслами, сандаловой пастой, духами. Он для храбрости и для расположения духа выпил слегка вина легкого. Голова его закружилась, в сердце его бурлили различные мысли, различные образы стояли у него перед глазами. А тем временем для Друупади время тоже тянулось очень долго. Она тоже смотрела на солнце, она тоже смотрела на часы. И еще для одного время тянулось очень долго. Это был Бима. Бима тоже ждал, что же будет. И Бима еще задолго до рассвета, когда все ушли, покинули этот зал для танцев и для музыки, он спрятался там за шелковой драпировкой. И вскоре после захода солнца туда тайком тихонько проскользнула Друупади. Она спряталась в дальнем конце. Китяка, послушный, считал время, считал минуты. И когда минуло 2 часа после захода солнца, он, мурлыкая веселенькую песню, радостный, храбрый, расправив грудь, вошел в этот зал и сказал: «О, прекрасная женщина, где ты?» И Друупади из дальнего конца проговорила своим мелодичным голосом. Ему показалось, что это сама богиня Лакшми разговаривает с ним. Она сказала ему: «Дорогой мой, приди ко мне, приди сюда, стань моим, приди ко мне в мои объятия». И тот пошел, было темно, он шел на ощупь. И он почувствовал, что он оказался в чьих-то объятиях. И он уже готов был ответить взаимностью, но что-то было не то в этих объятиях. И тут бас проговорил ему: «Ну-ка, иди сюда, дорогой, в мои объятия сначала. Я муж этой женщины, и я пришел, чтобы расправиться с тобой». И тут Китяка стал лихорадочно соображать, потому что он не вполне соображал, и вино, которое ударило ему, он понял, что это будет ему помехой. Он стал крутить головой, чтобы сбросить себя хмель, стряхнуть его. Вот. Но не успел он опомниться, как Бима стал его дубасить. И Китяка стал отвечать ему. И он сначала он думал, что он легко расправится с ним. Но чем больше они боролись, тем больше он понимал, с каким опасным противником он сражается. Они сражались, они катались по полу. То один вставал, то другой. В конце концов, Китяке удалось бросить Биму на пол. Бросил Биму на пол, он подошел, он наклонился к нему, поставил колено к нему на грудь и стал его душить. И Бима на какое-то время притворился, что его душит. И Китяка был вне себя от восторга. И когда он уже думал, что все, его заветная цель почти достигнута, в этот момент Бима, как ни в чем не бывало, спрыгнул и свалил Китяку. И они снова схватились, они снова стали кататься. В конце концов, когда Биме надоело все это, он схватил Китяку, и он стал дубасить Китякой по полу. И Друупади наблюдала все это. Она зажгла факел, чтобы наслаждаться всем этим. И при свете факела она сказала: «Давай его, давай, так ему и надо. Бей его, бей». В конце концов, Китяка испустил дух. Это случилось. Бима взял его руки, его ноги. и втолкнул в его тело. И от кичаки он превратился в такой комок мяса. Кичака был как следует, он превратился в большую отбивную, потому что его как следует отбили сначала. Потом вставили его голову, руки, и он превратился в шар мясной, в большую котлету. И к этому времени уже было почти светло. Наступила Брахма-мухурта. Так, и самое благоприятное время. Драупади вышла с выпрямленной спиной, с чувством собственного достоинства. Подошла к охране, к сторожам, которые стояли около дворца, и сказала: идите и посмотрите, там ваш начальник лежит. Посмотрите, что у него осталось. Он лежит в этом зале для танцев и музыки. И так будет с любым, кто осмелится покуситься на мое целомудрие. И очень скоро воины пошли туда, они увидели этот комок мяса. Так они стали оплакивать, потому что они любили своего кичаку. Он был храбрым воином и генералом. И вскоре огромное количество этих воинов набежало туда. И они все стали оплакивать его смерть. Они взвалили этот комок на носилки и с царскими почестями понесли его, чтобы сжечь. И когда они проходили мимо дворца царицы Судешны, в окне они увидели Драупади, которая смотрела и метала взгляды на это траурное шествие. И кто-то увидел ее и сказал: из-за нее нашего генерала Кичаку убили. И нам нужно сжечь ее на его костре. И недолго думая, это разъяренная армия, 100 человек, они ворвались в покои царицы. Никто не мог их остановить. Они нашли комнату Драупади, они вытащили ее, несмотря на то, что она кричала, и водрузили ее на те же носилки. Она, боясь оскверниться, находясь рядом с этим мертвым телом, на носилках они живую понесли ее туда, чтобы сжечь ее вместе с Кичакой. И она из последних сил успела только крикнуть: «О Джая! Джаянта! Виджая! Джаядбала! Джаясена! Спасите меня, мужья мои! Придите ко мне на помощь! Меня несут, меня хотят убить!» Тем временем нашли до крематория, и Бима услышал ее крик. Бима сразу же все понял. И он быстро другой дорогой побежал к крематорию. Он надел себе на голову паранджу такую. Он надел себе повязку, чтобы никто его не узнал. И когда это шествие торжественное, с пением, с мантрами, подходило туда для того, чтобы развести траурный костер, то Бима уже ждал там. И когда они взошли, они увидели огромную фигуру, одетую в черной одежде, с черной повязкой на глазах. Так, и в руках у него было огромное вырванное дерево, которое он предварительно вырвал с корнем. Так. Тут паника сразу же наступила среди этих воинов. Их было человек 100. Так, и они закричали: это Гандарвы, Гандарвы, ее мужья. Мы говорили, не нужно было этого делать. Они бросились в рассыпную. А тем временем Бима, как олицетворенная смерть, стал гоняться за ними и причмокивать этим деревом. И пока он всех не поймал и всех не убил, он не остался. И он сказал, что у вас будет хороший костер, большой костер, вам нужно будет разжигать. Вот. Он сказал Драупади: теперь иди, и никто тебя больше не тронет. И весть об этом разнеслась, и воины другие прибежали. Они прибежали к Вирате и сказали: из-за служанки твоей царицы тут такое произошло. Тут сотни человек убиты там на крематории, и твой кичака, он, от него котлета одна осталась. Лучше по-добру, по-здорову. И Вират очень испугался. И Вирата позвал свою жену и сказал: ты, пожалуйста, очень вежливо попроси свою служанку, чтобы она куда-нибудь подальше ушла отсюда, потому что я боюсь, чтобы дальше других бед с нами не стало. А тем временем все эти трупы сограли в огромную кучу и сожгли их. Судешна позвала к себе Сайриндри и сказала: мой муж очень обеспокоен тем, что случилось сегодня. И он просит, чтобы ты покинула сегодня же дворец. И она сказала: ты не беспокойся, я покину свой дворец, когда нужно, когда мои мужья придут за мной. Позволь мне остаться еще на 2 недели. Еще 2 недели мне нужно оставаться в твоем дворце, потом я уйду. И Судашна согласилась. Так они остались еще на 2 недели. Что произошло за эти 2 последние недели, мы расскажем завтра. Сила Прабхупады ки джай. Гоура Примананда.
Бхактивиньяна Госвами Махарадж ки
джай. Джай.